«Моя победа над раком». Автор Анита Мурджани. Жанр – зарубежная публицистика. Возрастные ограничения – плюс 16. Посвящается Дэнни, моей истинной любви. Я всегда была уверена в том, что любовь существует вне времени и пространства. Если бы не ты, меня бы не было сейчас в этой физической жизни. Моей дорогой матери и моему замечательному брату Анупу, спасибо вам за то, что были рядом со мной на протяжении всей моей жизни, особенно во время моей болезни, и заботились обо мне, когда я больше всего в вас нуждалась. Я бы хотела, чтобы у каждого была такая любящая и заботливая семья. Памяти моего отца, самой большой мечтой которого было увидеть, как я выхожу замуж, но который покинул этот мир до дня моей свадьбы. Спасибо тебе, что дал мне возможность почувствовать всю безграничную сущность и беззаветную любовь ко мне в другой реальности, за то, что дал мне понять, что ты рядом, здесь, там и вообще везде. Вступительное слово. Я верю, что самые сокровенные тайны мироздания прячутся не где-то далеко, в каких-то звездах и галактиках, а лежат глубоко внутри нас, сосредоточены в совершенстве нашего сердца, разума и души. Пока мы не исследуем то, что внутри, нам никогда не получится понять то, что снаружи. Я рассказываю эту историю в надежде достучаться до вашего сердца и дать вам понять, насколько вы совершенны и прекрасны.
Я был глубоко и искренне тронут содержанием этой книги, а еще больше личным знакомством с ее автором Анитой Мурджани, появившейся из ниоткуда в моей жизни вследствие невероятных и спланированных откуда-то свыше совпадений. За более чем 4 года прогрессирующий в теле Аниты рак привел ее на порог и даже провел немного дальше, завел в сам дом смерти, если позволите, значительно дальше дверного проема и даже прихожей. Этот визит Анита попыталась как можно подробнее описать в своей книге и внутреннем поиске, который вам посчастливилось сейчас держать в своих руках. Я призываю читать ее вдумчиво и внимательно, открыв свой разум для новых идей и взглядов, которые способны подставить под сомнение ваши прежние представления об окружающем мире, особенно касательно того, что находится за пределами этой вселенной, в месте, которое часто называют загробным миром. Окруженная своими любящими близкими, Анита лежала под наблюдением медицинской бригады, ожидающей, что любой ее вздох может стать последним, и на больничной койке в состоянии глубокой комы. Однако ей была предоставлена возможность вернуться в свои почти уничтоженные раком тело, бросив вызов всем существующим физическим и логическим законам, а затем невероятным образом исцелиться под действием непреодолимой силы вечного двигателя безграничной любви. Более того, ей было не просто позволено вернуться из обители смерти, но и рассказать всем нам, на что похожа жизнь по другую сторону от нашего материального мира, и что еще важнее, каково это – побывать за гранью земной жизни. Это история любви, большой, беззаветной любви, которая даст вам совершенно новый взгляд на то, кем вы на самом деле являетесь, зачем вы пришли в этот мир, объяснит, как избавиться от навязчивых страхов, мешающих вашей спокойной жизни, и перестать заниматься самобичеванием. Анюта с небывалой ответственностью рассказывает нам о своем заболевании, объясняет свое понимание того, почему ей было суждено пройти этой тернистой дорогой, чтобы потом исцеляться, и, наконец, зачем она вернулась назад. То, что вы сейчас читаете эту книгу, без всяких сомнений подтверждает великую значимость ее миссии, ровно как и то, что я и сам оказался вовлечен в распространение послания Аниты по всему свету. Знания, полученные Анитой во время своего невероятного путешествия в другой мир, удивительным образом согласуются с теми чувствами, которые я испытываю во время своих вдохновительных выступлений или когда пишу и погружаюсь в свои мысли. Для нас обоих совершенно ясно, что эта женщина, живущая на другом конце земного шара, внезапно появилась в моей жизни под действием каких-то невиданных Всевышних сил, которые подстроили события совершенно невероятным образом, только ради того, чтобы это произошло. Впервые я услышал об Аните Мурджани, когда получил на электронной почте ссылку на ее интервью, в котором она рассказывает о своем опыте вне тела, ОВТ. Письмо пришло от женщины по имени Мира Келли, которая позже стала нашим общим другом и провела со мной сеанс регрессивной психотерапии. Об этом я рассказываю в своей книге «Wishes Fulfilled». Прочитав впервые историю Аниты, я почувствовал непреодолимую тягу сделать все, что в моих ограниченных силах, чтобы помочь распространить ее рассказ дальше. Я тут же позвонил Трейси Рейд, президенту издательства дома «Хау Хаус», и попросил ее в срочном порядке отыскать контакт Аниты и связаться с ней с просьбой написать книгу с подробным изложением всех деталей того невероятного события, свидетелем которого она стала. Также я добавил, что для меня будет удовольствием, нет, даже честью, написать к ее книге вступительное слово, если, конечно, она вообще решит за это взяться. Благодаря серии невероятных событий, включая звонок Аниты из Гонконга в прямой эфир моей радиопередачи и ее интервью, услышанное по всему земному шару, мы стали не только сотрудничать на профессиональном уровне, но и сблизились, стали друзьями. Анита говорила о том, что все мы являемся любовью в ее чистом виде, что мы не просто связаны друг с другом и с Богом, а сами являемся на более глубоком уровне своего сознания Богом, что причиной большинства болезней не только человека, но и общества целиком является то, что мы позволили своим страхам и своему эго изгнать божественную силу из наших жизней. Она рассказала о том, как научилась ценить наше природное великолепие и жизнь в целом, как поняла, что все мы сделаны из любви и света, а способность к исцелению заложена в нас от природы. Анита подробно описала, как она почувствовала исчезновение времени как такового, как поняла впервые в своей жизни, что единство сущности – это не просто красивые слова, что на самом деле все происходит одновременно и сразу со всеми. Она рассказала, как купалась в божественных волнах чистой любви и как испытанные ей чувства открыли в ней неограниченные возможности для последующего выздоровления. Она из первых уст познала старые слова, сказанные еще Иисусом. «Когда Бог с тобой, то нет ничего невозможного». Анита на своем личном опыте открыла то, что я с таким усердием описывал в своей книге. Когда мы на самом деле осознаем присутствие Бога в нас, все законы материального мира, включая и те, что касаются медицины, теряют свою актуальность. Я был просто обязан встретиться с этой женщиной. Еще во время нашего первого телефонного разговора я почувствовал силу ее духовной энергии и важность ее послания о том, что на смену страха должна прийти надежда. Я предложил ей не только написать книгу, но и выступить со мной на PBC и рассказать телезрителям всего мира свою историю любви, надежды и исцеления. Я прислал запись интервью с Анитой своей 95-летней маме, живущей в доме престарелых. Смерть людей для мамы не в новинку. Она сталкивается с ней достаточно регулярно, ведь довольно часто кто-то из ее друзей преклонного возраста просто умирает во сне и уходит из жизни навсегда. Я неоднократно говорил с ней насчет того, что она думает о неизведанной тайне под названием смерть, являющейся необратимой частью, участью любого живого существа на этой планете, всему, что однажды материализовалось в нашем мире, суждено дематериализоваться. Разумом мы все прекрасно это понимаем, однако то, что ожидает нас после смерти, до сих пор остается таинственной загадкой. Мама поведала мне, что, прочитав рассказ Аниты о своем ОВТ, она почувствовала, как волна облегчения захлестнула ее, унося с собой страх, беспокойство и напряжение от неизвестности того, какая судьба нам всем уготована далее. По правде говоря, каждый из нас, кого я знаю, кто прочитал про опыт Аниты, включая моих собственных детей, почувствовал прилив жизненных сил и энергии, поклялся мне, что отныне будет всегда в первую очередь любить самого себя, ценить свое божественное великолепие и избавляться от всех негативных мыслей повседневной жизни, способных привести за собой страшные болезни. Пока я лишь рассуждал обо всех этих идеях и писал книги о подобных взглядах на устройство бытия, Анита принесла их всем разом с собой из потустороннего мира, познав и ощутив на своем собственном опыте. Анита смогла вылечить себя и неоднократно говорила мне, что чувствует, будто вернулась назад ради того, чтобы поделиться с другими этими простыми, но могущественными знаниями, способными не только исцелить отдельного человека, но и изменить к лучшему мир в целом. Я знаю, что именно по этой причине Бог решил нас познакомить друг с другом. Я всегда чувствовал, что мое предназначение состоит в том, чтобы научить людей видеть свою внутреннюю божественность и дать им понять, что Бог находится внутри каждого из нас. Наша сущность не заканчивается ни нашими физическими телами, ни нашими поступками и достижениями, ни нашим имуществом. Мы все являемся единым целым с источником всего живого в этой вселенной – Богом. Пока я писал обо всем об этом в своей книге, Анита Бурджани появилась в моей жизни словно для того, чтобы подтвердить мои мысли и дать объяснение всей той информации, которую я получал во время сеансов автоматического письма. Она же лично пережила все это, и по ее словам, увиденное и испытанное ею было невероятно прекрасным и восхитительным. Теперь и вы благословлены на то, чтобы почерпнуть и научиться применять знания, полученные Анитой в ходе неравной схватки со страшной болезнью. Узнать подробности ее умиротворяющего путешествия, вылившегося в беспрецедентный случай невероятного божественного исцеления. Для меня было большой честью сыграть свою маленькую роль в распространении ее обнадеживающего послания любви, открывшейся в виде чудесного исцеления. Может быть, вы проникнетесь словами Аниты и позволите себе стать посредником для исцеления от всех болезней своего тела, свои отношения с окружающим, своей страны и всего мира в целом. Как однажды поэтически заметила Элизабет Барретт Браунинг, «Земля полна небес, и каждый куст воспламенил Господь». Действительно, все перед вами и для вас. Исцеляющая любовь и рай на земле. Нужно только научиться их видеть. Наслаждайтесь невероятной магией потрясающей книги Анита. Лично я ее полюбил. И книгу, и саму Аниту. Доктор Уэйн Дайер, Гавани.
Предисловие. Рассказывая свою историю, я надеюсь, что она поможет другим людям избежать того, через что пришлось пройти мне самой. Я не собираюсь здесь никого учить, как нужно правильно жить или давать советы насчет того, что им нужно изменить в своей жизни. Нет, даже если вы меня об этом попросите. Я просто хочу рассказать о своем случае и создать для других благоприятные условия для самопознания. С тех пор, как я была при смерти зимой-весной 2006 года, я частенько думаю об этом. Тогда мне удалось победить рак, который убивал меня изнутри в течение 4 долгих лет. В течение этого периода у меня было очень много времени обдумать, что мне делать дальше со своей жизнью. И я решила, что мне просто необходимо поделиться своим опытом с другими, передать им свои мысли и переживания, что это должно стать для меня стимулом для возвращения к нормальной жизни. Уже тогда я где-то глубоко в душе знала, что у меня получится воодушевить тысячи, и, может быть, и десятки тысяч людей. Я не знала еще, как именно я это собираюсь сделать, но у меня была какая-то неуловимая внутренняя уверенность в том, что я смогу им помочь. Также у меня возникло чувство, что для достижения этой цели ничего специфического от меня не требуется. Нужно всего лишь оставаться самой собой, наслаждаться своей жизнью и позволить невидимым высшим силам использовать себя для благих намерений. Я начала писать и рассказывать людям о своем опыте в попытке ответить на различные возникающие медицинские вопросы, ровно как и на вопросы отдельных людей, желающих понять устройство Вселенной и просто пытающихся осознать и переосмыслить то, что произошло или происходит в их жизни. Так и родилась эта книга, в которой я постаралась в свободной форме изложить то, чему я научилась благодаря раку и своему предсмертному состоянию. Мне нравится делиться с окружающими своим опытом и новым пониманием жизни, ведь я уверена, что это действительно может оказать кому-то неоценимую помощь и поддержку. В первой части я начинаю рассказ о своей жизни, о том, как я выросла на стыке нескольких различных и зачастую противоречащих друг другу культур, о том, как подобная среда повлияла на меня в будущем, как зародила во мне страхи, проявившие себя позже в виде страшной болезни. Я приглашаю вас со мной в путешествие по тропам моей юности, приведшей меня в итоге к заточению в стенах раковой тюрьмы. Вторая часть посвящена обсуждению моего опыта вне тела ОВТ. Я рассказываю о своих ощущениях, возникших в этот момент мыслях, а затем и о последовавших за этих событиях. Вы не представляете себе, насколько тяжелым, удивительным и воодушевляющим было мое путешествие от прикованной к кровати раковой больной к человеку, победившему злосчастный недуг и заново нашедшему свое место в этом мире. В третьей части я поделюсь своими соображениями о причинах своего исцеления, о том, как устроен современный мир и как можно оставаться самим собой и позволять вырываться наружу тому благородному сиянию, которое сосредоточено внутри каждого из нас. В завершении вам предлагается к изучению раздел вопросов и ответов, в котором я постараюсь собрать воедино все наиболее важные и часто задаваемые мне вопросы касательно этой тематики. Но перед тем, как поделиться знаниями, полученными благодаря своему опыту, мне хотелось бы уточнить, что я ни в коем случае не претендую быть кем-то, кому известны все тайны мироздания. Я не собираюсь считать ничьим духовным наставником. Я не собираюсь никому промывать мозги насчет религии или необходимости верить во что-то. Все, что я хочу сделать, это помочь, а не убедить. Самое главное, мне хотелось бы подчеркнуть, что для исцеления нет никакой необходимости лично пройти через ОВТ. Я хочу открыть те эмоциональные и психологические факторы, которые, я считаю, привели к появлению моей болезни, в надежде, что эта исповедь поможет людям уменьшить, а возможно и вовсе избежать риска возникновения подобного смертельно опасных заболеваний. В то время мне хотелось бы отметить, что если вы или кто-то из ваших близких болеет раком или другим серьезным недугом, то для исцеления существует много разных путей. Я просто предлагаю следовать за зовом своего сердца, отталкиваясь от того, что лежит у вас на душе. Если вы ищете пошаговую инструкцию или набор строгих правил и принципов, которых нужно беспрекословно соблюдать, то я в руках не та книга. Я не верю, что можно создать идеологию, которая бы идеально подходила для всех без исключения. Она просто-напросто будет ограничивать ваше «я». Когда я говорю о любви к самому себе, я не пытаюсь сконцентрировать все внимание на собственной персоне. Я просто хочу, чтобы вы тоже испытывали к себе подобные чувства. Единственное, чего я стремлюсь добиться, делясь своим опытом и своими мыслями с другими людьми, так это того, чтобы они наконец-то проснулись, чтобы тлеющая в их душах лучинка прекрасного разгорелась ярким и великолепным пламенем, осветив жизнь им и окружающим. Я желаю пробудить ваш разум, чтобы вы открылись своему спящему подсознанию и позволили ему помочь вам найти свое истинное предназначение. Я искренне надеюсь, что вы будете получать истинное удовольствие от каждого прожитого дня и полюбите жизнь и все происходящее вокруг, подобно тому, как это теперь происходит со мной. Часть первая. В поисках правильного пути. Вступление. День, когда я умерла. Боже мой, это просто невероятно! Я чувствую себя настолько легко и непринужденно. Никакой боли в моем измученном теле. Куда она могла подеваться? Все вокруг начинает плясать и удаляться от меня. Какого черта? И почему меня это нисколько не пугает? Куда делся мой страх? Как же это здорово, больше не испытывать страха! Таковы были некоторые из множества мыслей в моей голове, когда я была в спешке доставлена в больницу. Все вокруг стало казаться нереальным, словно в пелене глубокого сна. Я чувствовала, как действительность и мое собственное сознание ускользают от меня, а я сама впадаю в глубокую кому. Один за другим начали отказывать мои внутренние органы, ведь я в итоге сдалась перед натиском разрушающего, нет, пожирающего мою плоть вот уже на протяжении 4 лет рака. Это произошло 2 февраля 2006 года. Этот день навсегда останется в моей памяти днем, когда я умерла. Несмотря на кому, я понимала все, что происходит вокруг меня, включая паническую спешку и отчаяние моих близких, в срочном порядке доставивших меня сюда. Когда мы прибыли, онколог, бегло осмотревшая меня, была просто в шоке. «Хоть сердце вашей жены и бьется до сих пор», — сказала она моему мужу. «На самом деле она уже не с нами. Мы не можем сделать ничего, чтобы ее спасти. Слишком поздно». «Да что за чушь она несет?» — спрашиваю я себя. «Да я в жизни себя никогда не чувствовал настолько прекрасно. И почему мама с Дэнни так напуганы и обеспокоены?» «Ну, мам, пожалуйста, не плачь. Ты плачешь из-за меня? Не надо». «Я в порядке, клянусь, мама, родная моя, я в полном порядке!» Мне казалось, что я говорю вслух, однако из моего рта не вырывалось ни единого звука. Голос покинул меня. Мне так хотелось обнять свою маму, успокоить ее, сказать, что со мной все хорошо, и я никак не могла понять, почему мне это никак не удается, почему мое тело перестало слушаться меня. Почему, когда мне больше всего на свете хочется обнять и успокоить моих любимых родных, я вместо этого продолжаю безжизненно лежать на больничной койке? Они обязательно должны знать, что я в порядке, что я больше не чувствую никакой боли. «Посмотри же, Дэнни, я могу передвигаться без этой дурацкой инвалидной коляски. Это невероятно! Да и баллон с кислородом мне больше ни к чему». Как же легко стало дышать. И больше никаких ран по всему телу. Ничего не ноет и не болит. После этих 4 мучительных лет я, наконец, здорова. Мне было настолько хорошо, что я была готова кричать и прыгать от счастья. Наконец-то я избавилась от вызванной разрушающей мое тело раком боли. Я так хотела, чтобы они тоже смогли за меня порадоваться. Так почему же они не радуются? Ведь мы победили. Больше не нужно продолжать эту изнурительную борьбу за мое выздоровление. Ни мне, ни им. Почему они не могут разделить со мной это счастье? Неужели им не видно, насколько мне хорошо? «Пожалуйста, ну сделайте же хоть что-нибудь!» — умоляли в 2 голоса мама и Дэнни, моего доктора. «Ей остались лишь считанные часы», — был его ответ. «Почему ее не направили к нам раньше? Все внутренние органы отказывают. Она впала в кому, из которой нет пути назад. Вряд ли ей удастся пережить эту ночь. Вы простите меня. Вы просите меня о невозможном. Что бы ни предприняли, любые медикаменты в ее состоянии будут для нее смертельны. Ее тело не в состоянии справиться с токсинами. Ее организм больше не способен даже работать самостоятельно». «Может, и так», — настаивал Дэнни, — «но я не собираюсь просто так сдаваться». Мой муж все это время не переставал крепко сжимать мою безжизненную руку, и я очень переживала из-за того, его тона, наполненного драматичной смесью страдания и ощущения собственной беспомощности. Больше всего на свете в этот момент мне хотелось освободить его от этого мучительного бремени. Я хотела, чтобы он почувствовал, насколько мне в данный момент хорошо, но никак не могла этого добиться. «Не слушай доктора, Дэнни, пожалуйста, не слушай ее. Зачем она несет весь этот бред? Ведь я все еще здесь, и я в полном порядке, больше, чем в порядке. Я чувствую себя на самом деле просто великолепно». Я не могла понять, как мне это удается, но в тот момент я была способна чувствовать все, что происходило с людьми вокруг. Я чувствовала страх, беспокойство, безысходность и беспомощность, которые испытывали мой муж, моя мама и даже мой лечащий врач. Как будто они поделились со мной своими эмоциями, как будто я стала одновременно каждому из них. «Любимый, я чувствую всю твою боль. Я ощущаю на себе все твои эмоции. Пожалуйста, перестань плакать из-за меня. И маме скажи, чтобы она тоже больше не плакала. Пожалуйста, скажи ей». Но как только я начала устанавливать эту эмоциональную связь со своей разворачивающейся для меня трагедией, одновременно с этим я почувствовала себя оторванной от происходящего вокруг. Как будто бы было что-то более важное, словно какой-то грандиозный план свыше приводился в действие. Я до сих пор ощущала себя привязанной к происходящему вокруг моей больничной койки, когда вдруг осознала, что все совершенно и происходит в точности по запланированному неведомой мне силой сценарию. И именно тогда ко мне и пришло осознание того факта, что я на самом деле не умираю. Так все-таки я умираю? Так вот как это происходит. Никогда не представляла себе это именно таким образом. Ведь мне так хорошо и спокойно. И я чувствую себя полностью здоровой. Затем я поняла, что хоть мое физическое тело и перестало работать, все вокруг так и осталось безупречным с точки зрения высшего мироздания. Для каждого мы никогда окончательно не умираем. Когда мое безжизненное тело повезли на каталке в реанимацию, я все еще была в курсе малейших деталей происходящего вокруг меня. Эмоционально возбужденные доктора, окружающие меня, пронзали меня иголками и впихивали в меня трубки, подсоединяя к аппаратам жизнеобеспечения. У меня не осталось ни малейшей связи со своим обмякшим телом, как будто оно мне больше не принадлежало. Оно казалось слишком маленьким и незначительным по сравнению с происходящим со мной в данный момент. Я чувствовала свободу и великолепие. Не осталось ни малейшего следа от былых боли, мук, горя и страданий. Я была абсолютно освобождена от всех проблем. Я не могла припомнить, чтобы когда-либо раньше испытывала нечто подобное. Я почувствовала, как меня окружает нечто неосязаемое, что я могу описать только как чистую, безграничную и беззаветную любовь, хотя даже слова «любовь» тут будет недостаточно. Это глубочайшее чувство заботы, которое до сих пор было мне неведомо. Это далеко за пределами любых, которые мне вы себе можете вообразить, физических форм привязанности и близости. И это чувство, оно было абсолютным. Оно не зависело ни от чего, что я сделала или не сделала в своей жизни. Оно просто мне принадлежало. Как будто оно изначально было моим. И мне не нужно было его заслуживать или добиваться определенным поведением или поступками. Эта любовь была здесь, для меня, несмотря ни на что. Я погрузилась головой в чистую энергию. Она очистила и обновила мое сознание. Я наконец-то почувствовала себя частью чего-то большего, как будто я, наконец, пришла к заветной цели после всех этих долгих лет борьбы, боли, отчаяния и страха. Я, наконец-то, была дома. Глава первая. Противоречивое детство. Индия – потрясающая страна, но мне не было суждено в ней пожить. Хоть мои родители и были этническими индийцами, выходцами их с хайдарабадских синдхи, родилась я в красивейшей стране под названием Сингапур. Мой дед по отцовской линии руководил компанией на Шри-Ланке, торгующим по всему миру тканями и всевозможными текстильными изделиями из Европы, Индии и Китая. Это был семейный бизнес, так что моему отцу для нужд компании постоянно приходилось путешествовать из одного города в другой, пока, наконец, когда мне не исполнилось 2 года, мы не переехали жить в Гонконг, бывшую британскую колонию. Так что уже с детства я была вовлечена в хитрое переплетение 3 различных культур и языков. Гонконг, вечно суетившийся и непрерывно бурлящий жизнью мегаполис, был населен преимущественно китайцами, так что для общения с местным населением мне пришлось выучить кантонский диалект. Родители решили отдать обоих своих детей, меня и моего брата Анупа, в британскую школу, где уроки проводились на английском, а большинство наших одноклассников были из семей британских эмигрантов. Дома же мы говорили на родном нам синдхи и старались следовать индийским традициям и обычаям. Мой отец был высоким, статным мужчиной, требовавшим от своей семьи уважения и повиновения. Он сильно любил нас. Однако его отношение зачастую было излишне строгим. Он требовал беспрекословного соблюдения установленных им правил. Я побаивалась его и, будучи ребенком, старалась как можно меньше с ним пересекаться в течение дня. Мать же, напротив, была всегда очень ласкова с нами, и я никогда не боялась делиться с ней своими самыми сокровенными мыслями и переживаниями. Анупа, своего брата, я просто обожала. Мы оставались с ним близки до сих пор. Он старше меня на 5 лет. Конечно, в детстве 5 лет – это целая непреодолимая пропасть. Мы почти никогда не играли вместе, ровно как и не ругались. Напротив, он был всегда для меня примером, защищал меня. Когда он был рядом, я чувствовала себя в полной безопасности и рассказывала ему практически все. В моей жизни его мужское влияние всегда было значительнее отцовского. По индийским традициям, пару для брака детям подбирают их родители, а не они сами. Собственно, именно так познакомились и поженились мои родители. Они всегда планировали аналогичную участь и для нас. Родители надеялись, что когда придет время, они смогут найти подходящую пару для меня и для моего брата. Тогда, по индийским традициям, женщина должна беспрекословно подчиняться своему мужу или главе семейства, пока она не выйдет замуж. Подобный сексизм – обычное дело в индийской культуре. Когда я была маленькая, я не подвергала сомнению подобный порядок вещей, воспринимая это как должное. Я не видела в этом ничего ненормального, пока в один прекрасный день, в чувствительном возрасте 6 лет, я не подслушала ненароком разговор моей матери с какой-то другой женщиной, спросившей ее на нашем индийском диалекте, была ли она разочарована, когда оказалось, что ее второй ребенок – девочка, а не мальчик. Пока я ждала маминого ответа, я чувствовала нарастающее с каждой долей секунды волнение. «Конечно же нет. Я люблю свою дочь», — ответила мама, чем сильно меня успокоила. «Но с девочкой ведь одна морока, особенно когда они взрослеют», — настаивала ее подруга. «За ними постоянно нужен глаз да глаз. Не дай бог их кто-нибудь испортит раньше времени, как они тогда смогут найти достойного мужа. И не забудь про огромное приданое, которое нужно собрать, чтобы выдать ее замуж». «Ты не в состоянии предсказывать будущее. У каждого ребенка, будь то мальчик или девочка, своя судьба в этой жизни. Никогда не забуду этот мудрейший ответ моей матери». «Ну ладно, но я чрезвычайно рада, что у меня 2 сына и нет дочерей», — гордо добавила женщина. Даже мое детское сознание почувствовало, насколько этот факт для маминой подруги являлся абсолютным показателем жизненного успеха. Позже, когда мы остались одни, я спросила у мамы: «Мам, а это правда, что от девочек одни проблемы?» «Ну что ты, конечно нет, дорогая Бета», — ответила она. «Бета — это ласковое выражение в нашем диалекте, означающее «мое дитя». Затем она прижала меня к себе крепко и обняла. И в тот момент я отчетливо помню свои мысли. Я подумала, что никогда не доставлю своим родителям неприятностей только из-за того, что я девочка. Я не хочу, чтобы когда-нибудь они начали сожалеть о том, что я не родилась мальчиком. Наша первая квартира в Гонконге находилась в девятиэтажном здании, возвышающемся над ипподромом в Счастливой долине. Я часами наблюдала за одетыми и разноцветной одеждой жокеями, тренирующимися перед воскресными скачками. Прямо рядом с домом проходили рельсы, и шумные трамваи частенько возвращали меня в реальность, когда я, замечтавшись, глядел на лошадок из окна нашей расположенной на седьмом этаже квартиры. Почти каждое утро я просыпалась под знакомое благоухание сандалового дерева, розы и ладана. Мне всегда нравились ароматные запахи, они мне давали ощущение мира и спокойствия. Обычно я заставляла свою маму, одетую в пестрый шальвар-камис, сделанный преимущественно из высококачественного индийского шелка и французского шифона, за приготовлением к молитве перед нашим домашним алтарем. Каждое утро мои родители медитировали, молились и распевали мантры перед нашим алтарем, прямо напротив фигурок божественных Кришны, Шивы, Лакшми, Хануман и Ганеша. Они делали это для расширения своего сознания и приобретения внутренней силы. Мои родители свято следовали священным писаниям, включающим в себя Веды, а также учению Гуру Нанак и священную книгу Гуру Грантх Сахиб. Я частенько садилась напротив алтаря и пристально наблюдала за тем, как мои родители поджигают ладан и размахивают дымящимся кадилом, описывая им в воздухе круги вокруг статуэток и изображений различных божеств, распевая при этом пуджу. И я пыталась им подражать, в точности повторяя за ними. Затем обычно я проводила много времени с нашей китайской нянечкой Ахонг. Ходила за ней по пятам, пока она занималась повседневной работой по дому, разговаривая со мной при этом на кантонском диалекте. Меня завораживала ловкость и отточенность движений ее маленького, облаченного в черно-белую самфу тела, когда она суетливо хлопотала по хозяйству. Я была очень к ней привязана. Она была с нами с тех пор, как мне исполнилось 2 года. И сколько я себя помню, всегда являлась частью нашей семьи. По будням, как правило, я не видела родителей до вечера. Ахонг забирала меня из школы, мы обедали вместе дома, а затем она нередко брала меня с собой на рынок закупить продукты и товары для дома. Мы ездили на трамвае, и, помнится, я всегда была в восторге от этих совместных прогулок. Остановка трамвая была прямо напротив нашего дома. Для меня каждая поездка была целым приключением. Я с упоением наблюдала через окно трамвая, как мы проезжаем оживленные улочки Гонконга, Счастливую долину, Казвей Бэй, Ван Чай, пункт назначения – Центральный рынок. Ахонг крепко сжимала мою ручонку, чтобы я не потерялась. Я с наслаждением впитывала в себя окружающие звуки, запахи и картины. Родители никогда меня не водили в столь потрясающие места. Они всегда ездили на машине и делали покупки только в местных магазинах, которые по сравнению с этим калейдоскопом сказок, красок и эмоций казались мне очень унылыми. На рынке можно было купить все, что душе угодно, от свежайших продуктов и всевозможных товаров для дома до игрушек и безделушек. Продавцы постоянно громко кричали, предлагая каждому прохожему свои товары, а прилавки располагались в полном беспорядке. Овощные палатки были хаотично разбросаны среди обувных цветочных прилавков, следом за которыми находились ряды сковородок и дешевых пластиковых игрушек, бижутерии, свежей рыбы, мяса, фруктов, разноцветных полотенец и скатертей. Этот список можно продолжать бесконечно. Товары были повсюду. Я могла бы часами бродить там, полностью завороженная и очарованная всеми этими беспорядочными великолепием. «Ахонг, Ахонг, посмотри, что этот дядя вытворяет со змеей!» — взволнованно кричала я на своем беглом кантонском диалекте. «Это торговец змеями. Он упаковывает змею, скручивает ее, чтобы вот эта семья могла взять ее домой и вечером сварить из нее суп», — спокойно отвечала Ахонг. Я продолжала с выпученными глазами наблюдать, как скрученная змея пытается вырваться из ловких рук владельца. Тщетные попытки. Мне было искренне жаль бедное создание, скрученное с помощью бамбуковых палок и помещенное в подобные клетки из проволоки. Тем не менее, я просто обожала эти походы на рынок вместе с Ахонг. Для моего жаждущего приключений детского разума эти непродолжительные вылазки каждый раз становились грандиозным и запоминающимся событием. Несмотря на то, что Ахонг жила с нами вот уже много лет, она до сих пор опускала глаза и отводила в сторону взгляд, когда в комнату заходили мама и папа. Будучи крайне любопытным ребенком, я постоянно доставала свою няню вопросами обо всем, что происходит вокруг, включая и ее собственное поведение. Я воображала, что могу сгладить культурные и социальные различия между Ахонг и своими родителями. «Почему ты так делаешь?» – спросила как-то раз шестилетняя я на кантонском диалекте. «Почему я делаю что?» – переспросила Ахонг. «Почему ты всегда опускаешь взгляд, когда родители проходят мимо тебя?» Мне действительно было очень интересно. «Чтобы выразить свое почтение и уважение», – объяснила она. «В смысле?» «Я работаю для твоих родителей. Я хочу показать им, что я их уважаю и понимаю, что должна им подчиняться». «Ты должна им подчиняться?» Я была, мягко говоря, удивлена таким ответом. «Да, ведь они дали мне эту работу». «А мне ты тоже должна подчиняться?» Не останавливалась я. А Хонг, привыкшая к моему настойчивому любопытству, добродушно рассмеялась. «Ну нет, что ты! Я ведь не работаю на тебя. Я за тобой присматриваю». «А, ну тогда ладно». И я продолжила играть со своей куклой. Также мне очень нравилось проводить время с дочкой Ахонг и Ахмо. Когда мне исполнилось 5 лет, она стала частенько оставаться вместе со своей мамой у нас на все выходные. Она была всего на год старше меня, и мы быстро подружились, так как могли общаться между собой на кантонском диалекте, которым я владела к тому времени в совершенстве. С ней было весело, мы вместе играли моими игрушками, а также ходили гулять в парк по соседству. Родители были очень довольны, что у меня появилась подруга, с которой я постоянно проводила время в выходные. В воскресенье у Ахонг было выходным днем. Она забирала свою дочь, чтобы пообедать вместе с ней, а затем отводила ее к бабушке с дедушкой, у которых и Ахмо, и жила на протяжении всей рабочей недели. Я не задумывалась об этом тогда, но теперь, конечно, я понимаю, что Ахонг была матерью-одиночкой, которая много работала и воспитывала дочку, ей помогали ее родители. Ахонг забирала и меня, если у нас с родителями в этот день не было никаких планов, и я всегда с упоением ждала подобного случая. Подобно нашим совместным поездкам на рынок, передвигались мы в такие дни преимущественно трамвая. Начинали мы всегда с китайской столовой. Эти забегаловки, называемые на кантонском диалекте «дай пайдонг», располагаются обычно на открытом воздухе. Мы рассаживались на маленьких деревянных табуретках, прихлебывая из больших мисок горячую лапшу с клёцками, в то время как совсем рядом с нами на дороге переносились машины. После обеда Ахонг отвозила нас к своим родителям, где и проводила большую часть времени ее дочка. Они жили в классической скромной китайской квартире с минимумом мебели, расположенной на верхнем этаже небольшого дома. Пока Ахонг распивала чай со своими родителями, я с любопытством исследовала каменный интерьер их скудно освещенного жилища. Мой пытливый разум старался не упустить ни одной малейшей детали. Они пили чай из маленьких эмалированных чашек, украшенных разноцветным изображением животных, символизирующих различные знаки восточного календаря, таких как тигры и драконы, в то время как я потягивала из стакана фруктовый сок или сладкий чай. У них дома мне никогда не было скучно. Даже если мне надоедали их застольные беседы, я всегда могла повернуться к огромному сводчатому окну и разглядывать происходящее внизу, на улице, где продавцы раскладывали рыбу и моллюски на подстилках из соломы, чтобы высушить их к знойным лучам полуденного солнца. Итак, мое детство протекало на стыке Востока и Запада. Гонконг, бывшая британская колония, населен преимущественно китайцами. Так что Пасха и Рождество здесь отмечаются с тем же размахом, что и праздник голодных духов и лунный фестиваль, действие которого происходит в середине осени. Ахфонг и ее дочка рассказывали мне о китайских традициях и верованиях, ровно как и о смысле всех китайских фестивалей и праздников. И я была чрезвычайно рада, что они проводили все каникулы с нами. К примеру, праздник голодных духов приходился на 14-ю ночь 7-го месяца лунного календаря. В течение всего дня люди целыми семьями замаливали боль своих умерших родственников и делали приношения как дань памяти погибших предков. Мы с Анупом наблюдали, как в ходе этого праздника Ахфонг, ее дочка и Ахмо и наша кухарка Ахчан сжигали карточные фигурки, изображающие различные материальные ценности. Они зажигали пламя внутри огромной урны в задней части дома, внизу, возле лестницы, за кухней, и предавались огню свои бумажные поделки. Это были картонные дома, машины, даже не настоящие деньги. Считается, что таким образом люди передают все эти предметы роскоши своим ушедшим предкам. Ахфонг, неужели и правда твой дедушка получит на небесах целый дом, если ты сожжешь этот картонный домик? – спросила однажды я с любопытством. Да, Нита, именно так. Моя бабушка с дедушкой рассчитывают, что я не забуду о них и буду продолжать заботиться о них даже в их загробной жизни. Нужно уважать своих прародителей, – сказала мне она. Ахфонг со своей дочкой и нашей кухаркой садились в задней части кухни за праздничный стол, на приготовление которого Ахчунг тратил добрую часть дня. За столом были такие дополнительные пустые стулья, дающие возможность усопшим родственникам присоединиться к общему торжеству. Покойным также полагались яства, которые размещались напротив пустых мест за столом. Я тоже нередко принимала участие в этом пиршестве, всегда искренне заботясь о том, чтобы усопшие не испытывали недостатки в угощениях. Одним из моих любимых праздников был осенний лунный фестиваль, когда мне нужно было выбрать один единственный яркий бумажный фонарь из всего их бесчисленного многообразия, свисающего с потолков множество местных магазинчиков. Они были всевозможных размеров и форм, включая фонари в виде животных, символов в знаках восточного календаря. Больше всего по душе мне были фонари в форме кролика. Ахфонг всегда брала меня вместе со своей дочерью, чтобы мы смогли выбрать идеальный фонарь в одном из магазинов рядом с центральным рынком. Этот фестиваль чем-то очень напоминает американский День Благодарения и представляет собой празднование окончания сбора урожая, сопровождающегося самой большой полной луной за весь год. Традиционно торжество сопровождается угощением лунными пряниками, разновидностей которых существует несметное количество. Затем все сжигают свечи внутри красивейших бумажных фонариков и выходят с ними на улицу, чтобы затем развесить их на деревьях и заборах. В эту ночь нам разрешалось гулять допоздна, веселясь и развлекаясь вместе с другими детьми в свете наших фонарей и необыкновенно большой и яркой луны. Помимо китайских праздников, моя семья в обязательном порядке отмечала с огромным восторгом и все индийские торжества и фестивали, включая Дивали. По случаю праздника мы всегда наряжались во все новое, что еще больше подпитывало мой восторг от происходящего. Несмотря на юный возраст, я уже тогда обожала делать предпраздничные поздравительные покупки. Обычно мама брала нас с братом с собой в Лейн Крауфорд, в то время самый большой универмаг в центральном округе Гонконга. Мы, как угорелые, носились с братом по отделу детских товаров, где я возбужденно выбирала себе подходящее для праздника платье, а он – рубашку и брюки. Мама всегда помогала мне с выбором, учитывая, что для фестиваля платье должно быть как можно ярче. В долгожданный вечер вся семья была одета с иголочки. Мама в модном ярком саре со всеми своими драгоценностями. В папа в традиционном индийском наряде курта патлун. Мой брат в рубашке и брюках, а я в своем новом платье. Одевшись, мы отправлялись в индийский храм в Счастливой долине, чтобы примкнуть к остальным хинду, отмечавшим праздник распеванием бахаджанов. Наши голоса, смешанные с колокольным звоном, эхом отражались от куполообразных сводов храма, чтобы затем раствориться в вечернем уличном воздухе. Я отчетливо помню, как звучание колоколов раскатистым громом проходило по всему моему телу, затрагивая самые сокровенные уголки моей непорочной детской души. Каждый индийский праздник двор храма словно оживал, охваченный буйством красок, музыки, танцев и запахов острой индийской кухни, сливающихся с ароматом ладана. Подобная атмосфера просто зачаровывала меня, и я ее обожала. «Мама, мама, я пойду поближе Махараджу, чтобы он и мне вермиллионом на лбу точку поставил!» Взбудораженно кричала я своей маме на синхе, с трудом пробиваясь через пеструю толпу. Вермиллионовое пятно, которое Махарадж ставил на лоб каждому желающему, символизирует открытие третьего глаза, и я никогда не уходила из храма без него. Благодаря своим индуистским корням я с детства верила в карму и реинкарнацию. Основой большинства восточных религий считается вера в то, что главным смыслом жизни является расширение сознания и постоянное духовное развитие с каждым жизненным циклом – от рождения до смерти. Цель этого путешествия – достижение состояния полного просветления, когда душа прерывает цикл рождения, смерть, и в последующей реинкарнации в очередную плотскую форму жизни нет уже никакого смысла. Называется это состояние нирваной. Глава 2. Куча религий, куча возможностей. Когда пришло время, меня отдали в католическую школу, которой заправляли монахини, и где все традиции хинду, которым я была выучена дома, оказались под сомнением. Так что уже в возрасте 7 лет я начала знакомиться со всеми трудностями, вызываемыми культурными и религиозными различиями. Школа, находившаяся по счастливой случайности в пешей доступности от нашего дома, была расположена в громадном трехэтажном здании, увенчанном симпатичной куполообразной часовней. Помнится, в самый первый день я очень гордилась предоставленной мне возможностью носить свою школьную форму. Она представляла собой темно-синий блейзер с большим красным гербом и накрахмаленным белым передником. Все остальные дети в школе были одеты абсолютно аналогично, и я первый раз в жизни почувствовала себя частью чего-то большего, отчего на душе сделалось тепло и приятно. Каждый учебный день начинался с распевания гимнов, чем я тоже с упоением наслаждалась. «А почему твою семью не видно в церкви по воскресеньям?» – однажды поинтересовался Джозеф, мой одноклассник. «К этому времени я уже целый месяц ходила в эту школу». «Потому что мы не католики. Мы хинду, и мы молимся по вечерам в понедельник в индийском храме», — ответила я. «Скажи своим родителям, чтобы немедленно начали ходить со всеми в церковь по воскресеньям, иначе не видать вам рая после смерти», — обескуражил меня Джозеф. «Ты в этом уверен?» — спросила я. «Потому что если бы это было правдой, то мои родители были бы в курсе». «Конечно, я в этом уверен. Спроси любого в школе. А еще лучше спроси об этом сестру, Марию, на нашем следующем занятии по богословию. Она-то уж точно знает истину, ведь она в курсе, что именно нужно Богу», — настаивал он. Джозеф мне нравился. Казалось, что ему действительно не все равно, попаду я ли в рай или нет. Так что я, воспользовавшись его советом, обратилась с этой всерьез начавшей беспокоить меня проблемой к сестре Марии, которая, как вы, наверное, догадались, сказала мне, что я просто обязана ходить в церковь и изучать Библию, если хочу получить Божью милость. Она благодушно предложила мне помощь в изучении Слова Божьего. Вечером, по возвращении домой, я решила во что бы то ни стало обсудить слова сестры Марии со своей матерью. «Мама, мне тут в школе один друг, а еще и сестра Мария, сказали, что если я хочу попасть на небо после смерти, то я должна ходить регулярно в церковь и начать изучать Библию». «Нет, Бетта», — ответила мама, — «ты не должна об этом беспокоиться. Скажи всем, что твоя семья хинду, и что когда ты немного повзрослеешь, то начнешь изучать наши священные писания, веды. Люди родом из разных мест исповедуют разные религии. Ты вскоре узнаешь, что в нашей религии люди после смерти перерождаются в новой жизни при совершенно других обстоятельствах». «Не думаю, что дети в школе купятся на это», — сказала я несколько угрюмо. «И еще я немного напугана. А что, если они правы? Не могут же они все ошибаться? Как может монахиня быть неправа?» Мама протянула меня поближе к себе и сказала: Не бойся, Бетта, на самом деле никто не знает настоящей правды, даже сестра Мария. Религия – это всего лишь способ поиска истины. Сама по себе религия истиной не является. Это лишь путь, один из множества возможных, и разные люди выбирают в своей жизни различные дороги. Хоть мудрые слова матери успокоили меня временно, окончательно от постоянно преследовавших меня страхов они не избавили, и мои опасения по поводу религиозных различий со сверстниками становились чем дальше, тем сильнее. Я пыталась добиться от сестры Марии, чтобы она сказала мне, что, несмотря на то, что я хинду, я все-таки смогу попасть на небеса. Однако она в итоге не смогла мне этого гарантировать. А в школе нам подробно рассказали, какая ужасная участь предстоит тем, кому не посчастливится оказаться в раю. А что, если Бог решит навестить меня, пока я сплю? Сестра Мария сказала, что он все видит и все знает. А это значит, что он в курсе, что я некрещенная? И я проводила в своей кровати бессонные ночи, боясь сомкнуть глаза на случай, если Бог вдруг решит прийти ко мне и наглядно продемонстрировать, какая именно участь предстоит тем, кто не в его милости. Родители начали беспокоиться о моем переживании и проблемах со сном. Затем они поняли, что ситуация становится все хуже и хуже, что мои страхи не только не исчезают, а становятся все сильнее. Когда мне исполнилось 8 лет, они в итоге решили перевести меня в островную школу. Эта британская школа, состоявшая из 6 небольших зданий и прилегающих территорий, располагалась на Галконских холмах, чуть выше Боуэн-Роуд. Она была, в отличие от предыдущей светской, а родители большинства учеников были британскими иммигрантами, работавшими либо на правительство, либо на международные компании, занимающиеся благоустройством и развитием нашего города. Школа сама по себе была шикарной, красивой, современной. В ней были и научные лаборатории, и лингофонные кабинеты, и спортзалы с бассейнами, а дальше небольшой зоосад с подопытными животными. Однако, будучи единственным индийским ребенком среди выходцев из Британии, я продолжала чувствовать нарастающее напряжение. Большинство детей из моего класса были блондинами с голубыми глазами, так что я постоянно чувствовала себя белой вороной, была предметом издевок и насмешек. И все это только из-за моей смуглой кожи и пышной копны волнистых черных волос. Мой разум был полностью поглощен мыслями, вроде: как же мне хочется, чтобы Билли перестал давать мне клички вроде Самбо. Помимо прочего, меня всегда выбирали последней, когда мы делились на команды на уроках физкультуры, и другие дети почти никогда не звали меня играть вместе с ними. Кроме того, одноклассники частенько брали мои книги и пенальные принадлежности, стоило мне на секунду потерять бдительность. Мне было одиноко, печально и грустно до слез, которую меня всегда получалось сдерживать на публике, но которую лили в три ручья, стоило мне перешагнуть порог своей комнаты и уткнуться лицом в подушку. Я старалась, чтобы родители не узнали, что в школе все надо мной издеваются, ведь я не хотела, чтобы они считали, что из-за меня у них только проблемы. К тому же один раз мне уже пришлось сменить школу. Так что я делала вид, что все хорошо, что я тихонько адаптируюсь в новой среде и новыми людьми вокруг, что я вполне счастлива и довольна всем происходящим в моей жизни. Так все и протекало, пока однажды не произошло нечто, ставшее для меня огромным эмоциональным потрясением. В тот день я спокойно сидела в столовой, никого не трогала, доедала свой обед, как вдруг Билли, только что закончивший есть, встал со своего стула, расположенного по диагонали напротив меня. Он взял руки с поднос с объедками и, проходя мимо меня, преднамеренно высыпал весь мусор прямо мне в тарелку. Вокруг меня раздался нарастающий взрыв хохота. Конечно, только несколько человек заметили эту проделку, однако у меня было впечатление, будто вся столовая смеется надо мной. Я внезапно почувствовала растущее внутри меня чувство дикой ярости. Я дошла до точки кипения. Все, хватит. Мне надоело, что меня обзывают самбо. Мне надоело, что меня последние выбирают в команду на уроках физкультуры. Мне надоело, что все берут без спроса мои вещи и обзывают меня. Я больше не буду молча терпеть это. Я подскочила со своего стула, схватила стакан апельсиновой газировки и повернулась к Билли, который смотрел на меня и смеялся. Я взглянула ему в глаза и выплеснула газировку прямо ему в лицо. В этот раз засмеялись все, кто был в столовой, однако, к счастью, уже не надо мной. Они все пялились на Билли, всего облитого липкой газировкой, которая стекала по его волосам и одежде. Он выглядел действительно нелепо, однако я больше была слишком напугана, чтобы смеяться. Я не знала, как он отреагирует, и боялась. Билли смотрел на меня с такой ненавистью. Казалось, он вот-вот испепелит меня одним только взглядом, так что я решила не задерживаться, чтобы не стать жертвой его дальнейших действий. Я убежала. Пулей вылетела из столовой, зашла в женский туалет, заперлась в одной из его кабинок и заревела. Я плакала, потому что понимала, что этот проступок не свойственен моему характеру. Это было словно не я, кто-то другой. Единственное, чего мне хотелось, это вписаться в коллектив своих сверстников, чтобы меня приняли и полюбили такой, какая я есть. Ведь я не могла изменить ни цвет кожи, ни свою национальность, и от этого чувствовала себя абсолютно беспомощной. Но почему, почему, куда бы я ни пришла, я все время отличаюсь от других? Почему я не такая, как все? Почему я постоянно чувствую себя изгоем? Пыталась я в отчаянии понять, пока надрывно ревела и пускала пузыри, скрючившись на полу тесной туалетной кабинки. К счастью, когда я стала немного старше и мне исполнилось 10 лет, все издевательства со стороны сверстников внезапно прекратились. Однако времени расслабляться у меня не было. В то время, как мои одноклассники становились с каждым годом все более самостоятельными, мои родители, напротив, начали вести себя со мной намного строже, чем раньше. Это касалось в первую очередь запретов на посещение вечеринок у друзей, особенно если там были мальчики. Гулять с мальчиками считалось очень неприличным и даже позорным в нашей культуре, так что я почти никогда не уходила за школьные вечеринки, дискотеки, не участвовала в походах и совместных поездках с классом. Как результат, я продолжала чувствовать себя изгоем. Одноклассники обсуждали последние дискотеки, вечеринки, смеялись, и вспоминая случившиеся на них веселые истории. А мне нечего было рассказать, и не над чем было смеяться. Больше всего на свете я хотела быть такой же, как они. Но я была хинду, со всеми нашими обычаями и запретами, и с этим ничего нельзя было поделать. Тогда я решила сосредоточиться на учебе и посвятить все свое свободное время самосовершенствованию. Я проводила часы напролет в одиночестве, запираясь в своем собственном мире. В тот период у меня не было практически ни одного близкого друга или подруги. Родители безустанно продолжали с усердием впихивать в меня культуру и традиции хинду, заставляли меня общаться и видеться с другими индусами, однако все их попытки были напрасны. Это было явно не то, чего хотела я от жизни. «Я больше не хочу ходить на уроки по изучению веданты», заявила я в одно субботнее утро своей маме. Было мне тогда 13 лет. Веданта – одно из учений в индуизме, изучающее священные писания, и я должна была регулярно ходить на занятия, где постоянно виделась с другими индийскими детьми. «Тогда тебе будет намного сложнее в жизни, когда ты вырастешь, особенно когда выйдешь замуж. Ты должна научиться быть настоящей хинду», – объяснила мне мама, потрепав меня за волосы. «Но я больше не хочу быть хинду. Я хочу быть нормальной, как все остальные ребята в школе», — звенело в моей голове. Вслух же я произнесла: «Но мне так хочется гулять и ходить на вечеринки с друзьями и другими сверстниками из школы. Им же не нужно ходить на занятия по изучению веданты». «Твой отец и я хотим, чтобы ты ходила на эти занятия. Вот и все. И это должно стать для тебя вполне достаточной причиной для того, чтобы продолжить их посещение», – заключила мама. Это нисколько не убедило меня, что мне необходимо быть хинду. Однако, как послушная индийская девочка, я просто не могла перечить родительской воле. Год за годом я вместе с другими индийскими детьми, ставшими в итоге моими друзьями, ходила каждую неделю на занятия, шаг за шагом продолжая изучать основы нашей религии и культуры. В итоге я поняла, что веды довольно познавательны и интересны. Это стимулировало меня в их дальнейшем изучении. У нас был потрясающий учитель. Он постоянно заводил споры и обсуждения в классе, в которых я нередко была одним из сильных участников. На этих занятиях все считали меня классной и интересной, что кардинально отличалось от моих взаимоотношений с одноклассниками в британской школе, где я безуспешно пыталась стать нормальной, такой, как все. Иногда мне казалось, что я живу жизнью двух совершенно различных личностей. Как мне хотелось бы, чтобы в школе я стала такой же популярной и беззаботной, как среди других индийских подростков, частенько размышляла я. Но почему мои одноклассники никак не могут разглядеть во мне то, что видят во мне мои друзья-индусы? Становясь старше, я все больше и больше интересовалась рациональными взглядами индуизма на мир. Я с наслаждением изучала Бхагавад-гита и веды, учения о причинах и следствиях, о судьбе, противопоставленной свободе выбора, о прочих похожих тематиках. Мне очень нравились обсуждения и дебаты касательно всех этих вопросов. Помимо этого, я регулярно молилась и медитировала. Я чувствовала, что это дает мне подходящую атмосферу для размышлений и создания собственных представлений об устройстве жизни и Вселенной в целом. Я начала действительно проникаться и понимать свою мудрость индийской религии и культуры, хотя многие традиции до сих пор казались нелогичными и не совсем корректными. В первую очередь это казалось ущемлением прав женщин и необходимости их полного послушания перед мужчинами, а также браков не по любви, а согласно воле родителей. Хотя в ведах об этом и ни слова не сказано. Несмотря на то, что я выросла в таком безумном коктейле различных религий и культур, ничто не способствовало бы было меня по-настоящему подготовить к событиям, через которые мне предстояло пройти спустя многие годы. Что я поняла, что это то, что все мои мировоззрения, мысли и подход к жизни подвергнутся встряске до мозга костей и полному переосмыслению. Однако еще задолго до этого, когда я только начала по-настоящему взрослеть, я уже бросила вызов своим индийским корням в поисках гармонии и баланса в своей жизни, в этом непростом для понимания мире. Глава 3. Неудачные сватовства. Годами родители, следуя заповедям нашей культуры, пытались подыскать мне подходящую с их точки зрения пару, постоянно знакомя меня с сыновьями своих друзей и знакомых. Мой отец, в частности, не был в восторге от того, что я так много времени уделяла учебе в школе, и за этим мог последовать мой отъезд в колледж на другой город, чего он сильно боялся, ведь в таком случае он рисковал полностью потерять контроль надо мной. Если я в один прекрасный день стану самостоятельной, то не быть мне покорной и услужливой женой своему будущему мужу, чего требовала наша религия. В индуизме считается, что женщина должна выходить замуж молодой и с минимумом образования за спиной. Это обеспечит ее покорность мужу и станет надежной основой для создания крепкой семьи. Конечно, больше всего на свете родители хотели видеть свою дочь счастливой, однако для них это означало не только удачное замужество, но и в обязательном порядке брак с мужчиной нашей культуры. Мои желания, однако, шли в глубокий разрез их намерениями. «Но, папа, мне действительно хочется пойти в университет, чтобы изучать фотографию, графический дизайн», – завидным упорством настаивала я. «Если ты найдешь учебу рядом с домом, то, конечно, я не буду возражать. Однако я ни в коем случае не отпущу тебя учиться куда-нибудь далеко». Мой отец был неумолим. «Ну, папа, ты ведь и сам прекрасно знаешь, что нигде поблизости нет подходящего учебного заведения, в котором бы преподавали на английском. Чтобы продолжить учиться, мне будет просто необходимо переехать», – не сдавалась я. «Это даже не обсуждается. Ты и сама прекрасно понимаешь, что нашей в культуре неприемлемо, чтобы женщина жила где-то вдали от отчего дома до того, как она выйдет замуж», – возражал он. Тем не менее, это не мешало мне вырасти в зрелую девушку со своими четкими, хоть и противоречащими родительской воле убеждениями. Благодаря полученному образованию я научилась смотреть на многие вещи по-западному, так что в один прекрасный день я спросила, почему мужчинам можно то, чего нельзя нам, женщинам? Что это за такие дурацкие правила? Это не правило, просто так есть, и ты должна в этом смириться и с гордостью следовать обычаям и ценностям своего культурного наследия, — отвечал уже слегка раздраженный моей неугомонностью отец. У меня были мечты и планы, которые я страстно желала претворить в жизнь. И мной начали овладевать опасения, что, возможно, им просто не суждено когда-либо воплотиться. Мне хотелось увидеть мир, и я размышляла о карьере фотографа-путешественника. Мне хотелось отправиться в пеший поход по Европе, посмотреть на Эйфелеву башню в Париже, забраться на древние пирамиды в Египте. Мне хотелось проникнуться могучей энергией Мачу-Пикчу, потребовать настоящую испанскую паэлью, вкусить нежнейшее мясо и овощи марокканского тажина. Мне так хотелось столько всего увидеть, попробовать, испытать, и я прекрасно отдавала себе отчет, что организованное родителями замужество лишит меня малейшей возможности осуществить все задуманное. Я еще больше осознавала, в какой опасности находится мое будущее, когда две мои лучшие подруги вышли за выбранных их родителями мужчин сразу после окончания средней школы. В итоге, не желая осознавать проблем своим родителям и перечить отцу, я поступила на местные курсы фотографии. Одновременно с этим я старалась не расстраивать родителей, всегда успешно играла роль потенциальной покорной будущей невесты на организованных ими для меня свиданиях с подходящими с их точки зрения мне парнями. Я сразу вспоминаю один случай, когда родители попросили меня надеть самое лучшее из моих традиционных индийских платьев и сопроводили на встречу с очередным предполагаемым женихом. На мне был темно-розовый топ с изящной вышивкой вокруг широкого выреза. На моей голове слабо завязанный розовый кружевной платок с аналогичной отделкой из вышивки, который прикрывал мои плечи, придавая мне скромный вид. Завершался наряд шелковыми штанами пастельно-синего цвета и бледно-розовыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Я помню в подробностях, как во время моей дороги на машине я составляла в голове список тех вещей, о которых не стоит упоминать во время разговора со столом. Я думала о том, что не стоит ни в коем случае дать им понять, что в джинсах и кедах или ботинках я чувствую себя намного комфортнее, чем в традиционном индийском платье. Также грубой ошибкой стало бы сообщить, что в отличие от моих юношеских лет, теперь я не такой частый гость на еженедельных молебнах в местном индийском храме, за исключением, может быть, горячо любимых мной с детства праздничных фестивалей. Я четко отдавала себе отчет в том, что стоит воздержаться от разговоров о своих хобби и прочих интересах, моем пристрастии к электронной музыке, любви к искусству, астрономии и любованию звездами, о том, что я просто обожаю проводить время на природе. Я решила также умолчать обо всех своих планах на будущее, о том, что я мечтаю однажды пересечь на велосипеде Африку, отправиться в пеший поход по Европе, съездить в Египет, стать социальным активистом, занимающимся построением и благоустройством самодостаточных и экологических деревушек в развивающихся странах или работать во благо бедным, обреченным на вечную нищету народов Азии. «Нет», — сказала тогда я себе, — «я просто обязана держать себя в руках и ни словом не обмолвиться ни о чем подобном». Я помню, когда я заострила свое внимание на необходимости упомянуть в присутствии предполагаемой будущей свекрови о том, что я в совершенстве владею недавно изученной мной техникой приготовления идеальных чапати. Этот традиционный в индийской культуре пресный хлеб — одно из основных блюд в большинстве семей хинду. Нужно быть постоянно настоящим мастером, чтобы правильно раскатать тесто в виде идеального круга. Я знала, что это в достаточной степени удовлетворит семью моего предполагаемого жениха. Я была на 100% уверена, что все тщательно продумала, и ни о какой ошибке с моей стороны не может быть речи. Однако, как выяснилось позже, я была недостаточно проницательна. Когда мы прибыли во владение родителей моего потенциального мужа, расположенной на склоне горы возле Old Peak Road, и уселись за стол, к нам подошел официант, чтобы принять у каждого гостей персональный заказ. Я попросила принести сэндвич с тунцом, не отдавая себе отчетов в том, что семья моего предполагаемого жениха, включая его самого, абсолютные вегетарианцы. Я даже не придала значения тому, что каждый из них заказал что-то вроде сэндвича с сыром и солеными огурчиками, или луково-сырного пирога, или другие блюда без малейших следов мяса. Как только слова «я буду сэндвич с тунцом» сорвались с моих губ, моя потенциальная свекровь бросила на меня взгляд, говорящий о том, что она вообще глубоко сожалеет о моем существовании на этой планете. И все остальные за столом немедленно последовали ее примеру. Я готова была под землю провалиться от их пристальных и осуждающих взоров. Я чувствовала себя невероятно глупо из-за этой неловкой оплошности. Как я могла не заметить, даже не подумать об этом, что они вегетарианцы? Я не переставала укорять себя. Все-таки в нашей культуре это далеко не редкость. Стоит ли говорить о том, что дальше первой встречи дело не пошло? Одна из очередных родительских попыток сосватать меня в итоге все-таки привела к помолвке, если это так можно назвать. После двух встреч мы с молодым человеком решили, что перед тем, как увидеться в следующий раз, мы непременно должны решить, хотим мы или нет дальнейшего развития наших отношений. Нам нельзя было больше встречаться, пока мы не определимся, как именно все будет продвигаться в дальнейшем. Он был высоким, красивым, все о нем очень хорошо отзывались. Он мне нравился, и могу поклясться, я ему тоже была не безразлична. Нам так хотелось поближе познакомиться друг с другом, что, к огромному счастью наших родителей, мы согласились на помолвку. Церемония благословения Махараджа проходила в храме Гуру Нанак. На ней присутствовали все наши родственники и друзья. В индуизме это торжество называется мисри, что достаточно и дословно переводится как церемония венчания. Наша мисри состоялась во второй половине дня, а следом мы устроили ужин в одном роскошном индийском ресторане. Стол ломился от угощений, и вино лилось рекой. Играла музыка, и я в первый раз танцевала со своим женихом. В тот момент я была беспредельно счастлива. Наконец-то у меня появилось ощущение, что я делаю все так, как надо, что все вокруг меня примут. У меня появилась уверенность в светлом, счастливом будущем. К сожалению, месяцы спустя, когда день моего замужества неумолимо приближался, я начала осознавать, что никогда не стану тем человеком, которого хотят видеть во мне мой будущий муж и вся его семья, что я никогда не стану идеальной, с их точки зрения, женой и невесткой, ведь я не вписываюсь в традиционный шаблон индийской женщины. Почему? Почему эта мысль не приходила мне в голову до того, как я согласилась на помолвку? Ведь сам факт, что этот человек не был изначально выбран мною самой, должен был предостеречь меня о всех протекающих последствиях. Помимо прочего, проблема была в том, что как только мы решили пожениться, пути назад не было. Во всяком случае, пока обе семьи, жених и невеста, не откажутся от этого. В течение всего времени, что мы были обручены, я искренне надеялась, что смогу изменить свою натуру, саму себя для него и его родителей. Я упорно старалась стать достойной женой и невесткой, которой по-настоящему можно гордиться. Но, к сожалению, я только продолжала их разочаровывать. Я так и не смогла оправдать их ожидания. Я отчаянно пыталась угождать им во всем, однако для меня оказалось просто невыполнимой миссией постоянно следовать предписанным нашей культурой обязанностям из-за своей неутолимой жажды приключений и желания следовать зову своего сердца. На протяжении всего этого периода исступляющее чувство разочарования в самой себе не покидало меня. Почему я не могу измениться? Что со мной не так? У других же так просто все получается. Люди обручаются и женятся каждый день. Все мои друзья и подруги прошли через это. Почему же меня пугает одна только мысль об этом? Я чувствовала себя беспомощной и неспособной что-нибудь предпринять. Все это попахивало громким провалом. В итоге я смирилась с мыслью о том, что, возможно, мне просто не суждено быть человеком, который все они хотят меня видеть. Я была готова смириться с поражением, потому что больше не могла это терпеть. Я была напугана до безумия. Я боялась поговорить с кем-нибудь об этом, ведь я четко отдавала себе отчет, какие последствия будут у моего признания. Меня одинаково пугали как будущий брак, так и сама мысль о том, что нужно разорвать помолвку, пока все не зашло слишком далеко. Глубоко в душе я понимала, что мне не суждено оправдать ожидания своего будущего мужа и его семьи. Все, что я делала в попытках этого добиться, то, как я одевалась и вела себя, все это было лишь игрой, не более того. Я знала, что по-настоящему я никогда не стану правильной в их понимании женой. Мне бы пришлось провести всю жизнь, пытаясь стать кем-то, кем я в действительности не являюсь и никогда не стану. К тому же я никогда бы не достигла поставленных перед собой целей, мои надежды и мечты так никогда бы и не осуществились. Проходя через все это, я, как и в детстве, продолжала держать своих родителей в неведении о своих переживаниях и внутренних страданиях, потому что, опять же, не хотела создать им проблем. Я все мужественно держала в себе, стараясь казаться счастливой и веселой, как и полагается быть молодой девушке, ожидающей замужества с прекрасным юношей. Я ни с кем не делилась своими проблемами, так как не хотела ни на кого возлагать тяжелую ношу своей внутренней боли и страхов. Но в какой-то момент я дошла до точки. Когда у меня больше не было сил это скрывать, и за пару дней до свадьбы я пришла вся в слезах к своей матери. «Мама, мама, прости меня!» — ревела я. «Я не могу! Я просто не могу этого сделать!» К моему удивлению, мама обняла меня и сказала: «Не плачь, моя дорогая, просто расскажи мне все, что творится у тебя на душе». «Я не готова к этому, мам! У меня есть мечты! Я хочу путешествовать по миру и сделать столько всего в жизни! Я просто не могу смириться с мыслью, что у меня больше никогда не будет независимости, что я больше никогда не смогу делать то, чего мне действительно хочется!» Прерываясь на глубокие всхлипывания, я выпалила ей все, что так давно терзало мою душу. Я поделилась с ней всеми своими страхами, мечтами, надеждами и планами на будущее. Мама крепко обняла меня и сказала, что она никогда бы не заставила меня сделать то, чего мне не хочется. Она извинилась передо мной за то, что не увидела раньше все мои страхи и переживания, за то, что она приняла участие в том, через что мне пришлось пройти в последнее время. Она сказала, что ей придется поговорить об этом с отцом, что я не должна бояться его реакции. Она полностью поддержит меня в моем выборе. В тот момент мне стало так легко, как никогда до этого в жизни. Затем я все рассказала Анупу. Он немедленно ответил: «Не переживай, сестренка, я здесь, я с тобой. Жалко, что ты не рассказывала все раньше. Ты не должна в одиночку справляться со своими эмоциональными переживаниями». «Но я думала, что после помолвки у меня уже просто нет выбора», — всхлипывая, оправдывалась я перед ним. Однако никто из членов нашей общины, за исключением моих близких, не отнесся к этой новости с пониманием. Знакомые, наши родственники и родственники моего предполагаемого мужа все были огорчены, рассержены и разочарованы, когда услышали об этом. Они приходили ко мне, стараясь уговорить меня одуматься и не отказываться от свадьбы. Они говорили, что это все абсолютно нормально, чувствовать, что переживала я, что все как-нибудь наладится, утрясется, что я просто обязана через все это пройти. Одним из их основных доводов было то, что в случае, если я откажусь от замужества, ни один индус больше не захочет на мне жениться. Мое имя впредь будет запятнано. И ни одна мать не захочет, чтобы ее сын оказался со мной рядом. Они пытались убедить меня, что все мои мечты просто-напросто неосуществимы, особенно для женщины, что я хочу слишком многого от жизни, и из-за этого мне никогда не удастся найти подходящего мужчину. «Понизь планку, стань послушной женой и невесткой, и тебе обеспечена счастливая жизнь», — говорили они. Я чувствовала себя просто ужасно из-за того, что стольким людям доставила хлопоты своим упрямством. Когда я узнала, что говорят обо мне в округе, я была просто потрясена. Я начала серьезно опасаться за свое будущее. Люди говорили разное: что мне не хватает воспитания, что я испорчена, что родители не доглядели за мной, что у женщины, способной на такой поступок, должна быть слишком завышенная самооценка. Мне было очень плохо и грустно от этого. Мне больше не хотелось иметь ничего общего с нашей культурой. Я раскаивалась во всем, что сделала, начиная с решения согласиться на свадьбу и заканчивая ее расторжением. Я сожалела о том, что обидела своего жениха и его семью, о том, что принесла кучу проблем своей семье, о том, что была недостаточно домашней, как это говорили злые языки, о том, что была хинду только частично. По правде говоря, я чувствовала себя виноватой просто за то, что была собой. Почему мне вечно приходится перед всеми оправдываться? Почему я просто не могу быть такой, какая я есть? Не могла понять никак, что же со мной не так. Я была не готова объяснять всем и каждому, что и почему сделала. Это было выше моих сил. Так что всего за несколько дней до свадьбы, подготовка которой была в самом разгаре, все было зарезервировано. Гости уже подговорили, подготовили свои подарки, а друзья и родственники купили билеты, чтобы приехать на нее со всех концов земного шара. Я просто сбежала. Я отправилась в длительное путешествие, чтобы увидеться со своими старыми друзьями из Индии и Англии. Мне просто-напросто хотелось исчезнуть, пропасть с глаз долой всей нашей индийской общины, пока все не уляжется. Все, что мне нужно было, это время. Время, чтобы разобраться в себе, чтобы понять, как я буду жить дальше. Уже тогда я понимала, что следующий этап в моей жизни – будет ой каким непростым. Глава 4. Настоящая любовь. По возвращении в отчий дом в Гонконге меньше всего мне хотелось снова становиться частью индийского сообщества. Я чувствовала себя полностью социально, так что я решила направить все свои усилия на развитие своей карьеры, пытаясь обрести настоящую желанную независимость. «Я нашла работу!» — закричала я в один прекрасный день, забежав в дом через заднюю дверь нашей квартиры, где мой папа сидел в своем любимом кресле и смотрел вечерние новости. Одна из моих подруг рассказала мне об этой вакансии у себя в компании, так как она подумала, что это место идеально для меня подходит. Она работала на французскую фирму, занимающуюся продажами модных аксессуаров по всей Азии. Вакансия представляла собой должность помощника менеджера по продажам, в обязанности которого должны были войти продвижение товара и оформление договоров на оптовые заказы с возможностью командировок в соседние города. Меня никогда особо не привлекали продажи и распространение товаров, однако в этом случае я была очень воодушевлена. Ведь у меня могла появиться возможность свободно путешествовать и стать независимой от родителей. «Молодец, Бетта! Я в тебе не сомневался!» — радостно сказал папа, повернувшись ко мне лицом. «Расскажи мне поподробнее. Когда ты приступаешь к работе? Кто будет твоим начальником? В чем будут заключаться твои обязанности?» «Я начинаю 1 числа следующего месяца. Я так рада! Я буду подчиняться непосредственно региональному менеджеру по экспорту. На этой должности у меня куча перспектив. Если я проявлю себя и помогу начальству достичь поставленных целей, то они дадут мне возможность самой управлять работой в нескольких округах».
«А это что еще значит?» – удивленно спросил мой отец. Выглядел он уже не так оптимистично, как в самом начале беседы.
«Это значит, что существует большая вероятность, что у меня появится возможность ездить по работе по всей стране. Вот что это значит».
«Я, конечно, безумно рад за тебя, дорогая», — начал мой папа. «Однако я не хочу, чтобы ты забывала, что свадьба — это только вопрос времени. Я не хочу, чтобы ты с головой ушла в карьеру и стала слишком занятой и независимой для замужества. Я и твоя мама до сих пор очень надеемся, что в ближайшем будущем сможем найти тебе подходящую пару».
«Ну, папа, не надо все портить. Пойми, я по-настоящему счастлива, что получила эту должность».
«Я знаю», — ответил он. «Что ж, в наше время многие мужья не возражают против того, чтобы их жены работали.
Просто я не хочу, чтобы в один прекрасный день ты разочаровалась. Если твой будущий муж окажется не одним из них и запретит тебе ездить в командировке, вот и все. Однако ты права. Не будем думать о будущем прямо сейчас. Давай праздновать успех. А где же мама? Я ей тоже хочу рассказать. А затем мы пойдем куда-нибудь поужинать. Я угощаю. Помню, я незамедлительно позвонила Анупу, как только вышла из комнаты, чтобы поделиться и с ним этой радостной новостью. Что ж, по крайней мере, наконец все было по-моему. На горизонте замаячила долгожданная независимость, как финансовая, так и социальная. Через несколько лет, хоть мои родители по-прежнему не оставляли попыток подобрать мне достойного мужа, они начали все же потихоньку понимать, что в этом сражении они проиграли еще до самого его начала. Мне было немного непонятно их упорство. Неужели им до сих пор было невдомек, что с точки зрения нашей культуры я сильно отличалась от других женщин? Ко всему прочему, моя репутация в среде индусов была сильно подпорчена расторгнутой мной помолвкой. Я знала, что они считали меня умной, мятежной, целеустремленной, упорной и самоуверенной. Качества, недопустимые для женщины-хинду. Тем не менее, родители не сдавались в своем стремлении выдать меня замуж, надеясь, что найдется правильный мужчина, который сделает меня более домашней и послушной.
Тем временем моя карьера во французской компании не стояла на месте, и начались мои рабочие поездки по соседним городам и деревушкам. Хоть в Гонконге я и продолжала жить вместе с родителями, эти путешествия давали мне то самое чувство свободы и независимости, которое мне так не хватало. Я наслаждалась им и ценила его. Помимо прочего, эта работа также давала мне возможность постоянно знакомиться с новыми людьми из всевозможных сфер деятельности. Потихоньку я снова начала чувствовать себя спокойно. По сути, я могла быть по-настоящему счастливой, успешной и популярной только вне моей рандой индийской культуры. Мне нравилась моя жизнь, новые люди, работа, постоянные путешествия. Роль покорной домохозяйки была мне явно не по душе. Так что замужество было последним, о чем я думала. Я бы никогда не променяла на него то, что имела в данный момент. И мне ничего не оставалось, кроме как ловко увиливать от настойчивых попыток своих родителей найти мне идеальную пару. Но где-то в глубинах моего подсознания меня не покидала мысль о том, что со мной все-таки что-то не так. Я чувствовала, будто я сделала что-то неправильно, будто не оправдала возложенных на меня надежд. Это надоевление не давало мне покоя. Повсюду преследуя меня по пятам, как будто постоянно проверяя, чтобы мне никогда не было полностью хорошо и комфортно, чтобы я постоянно чувствовала себя недостаточно правильной, недостаточно хорошей. Если позволите, я была испорченным товаром или даже бракованным. В один прекрасный день в конце 1992 года я совершенно неожиданно для себя встретила его, своего будущего мужа. Хоть сначала и не могла поверить, что наконец-то нашла идеального, подходящего для меня мужчину. У нас была общая знакомая, благодаря которой однажды вечером мы случайно и встретились. «А ты знаешь парня по имени Дэнни Мурджани?» – спросила меня по телефону Наина, когда я сидела за своим рабочим столом в офисе, стараясь закончить недельный отчет по продажам до выходных. Наина – моя подруга, которая в Гонконге не жила, но в тот момент была там проездом. И в тот вечер мы собирались вместе пропустить по стаканчику в местном баре. «Нет, ни его имени о чем не говорит», – ответила я. «Почему ты спрашиваешь? Да кто это вообще?» «Это один очень симпатичный парень, Синдхи, с которым я познакомилась прошлым летом в Нью-Йорке. Оказалось, что он живет и работает в Гонконге. Удивительно, что вы не знакомы», – ответила моя подруга. «Но ты же знаешь меня. Я сторонюсь нашей индийской общины, особенно после того самого случая. Так что в Гонконге очень много индусов, с которыми я никогда в жизни не виделась. И нет ничего удивительного в том, что я не знакома с этим парнем», — объяснила я. «Ну что же, очень скоро ты его увидишь», — сказала она. Я позвонила ему и предложила присоединиться к нам сегодня вечером. что он и сделал. Мы отправились с Наиной в утонченный кафе-бар «Клуб 97», расположенное в самом сердце города. Я сразу же поняла, что это он, хотя никогда раньше в жизни его и не видела. Вот он, прямо передо мной, в свитере с высоко завернутым воротничком и черных штанах. Он искал нас глазами, когда мы зашли в бар. Я заметила, что он, хоть и пришел сюда встретиться с Наиной, следил за каждым моим движением, пока мы подходили к нему и садились за стол. Он продолжал смотреть на меня, даже когда моя подруга поздоровалась с ним. И как только наши глаза встретились, у меня возникло чувство, будто мы давно знакомы и хорошо знаем друг друга. Неуловимая искра проскочила между нами, и я была уверена, что он тоже это почувствовал. Мы разговорились. Оказалось, что мы с ним очень похожи, так что неудивительно, что к концу вечера мы решили обменяться номерами телефонов. Моей радости не было предела, когда я уже на следующий день он позвонил и пригласил меня на ужин. Дэнни оказался невероятно романтичным, подарил мне букет и повел в миленький ресторанчик под названием «Кухня Джимми», который до сих пор является одним из наших самых любимых местечек. Однако, чем ближе мы становились друг к другу на протяжении последующих недель, тем больше я настораживалась, так как научилась не доверять своим инстинктам. Мы отлично проводили время, я чувствовала невидимую связь между нами. Со мной такого не было вот уже много лет, и это пугало меня. Я боялась, ведь он был синдхи. Я не хотела связывать свою жизнь с человеком из индийского мира, по крайней мере, не сейчас, а может быть и вообще никогда. Я отдавала себе отчет в том, что брак с индусом подразумевает необходимость стать частью его семьи. Замужество в нашей культуре – это не просто союз двух любящих друг друга людей, это объединение двух семей. Я была не готова еще раз пройти через что-то, о чем я могу сожалеть в будущем. Я хотела выйти замуж за мужчину, а не за всех его родственников, но я понимала, как именно это происходит в нашей культуре, и это меня дико пугало. Я боялась мнения его семьи обо мне. Один раз я уже обожглась и была не готова снова пройти через все это. А вдруг все повторится? Знает ли его семья о моем прошлом? А что, если его родители не примут меня из-за однажды расторгнутой мной помолвки? И как я могу быть уверена, что он не ждет от меня поведения, свойственного абсолютно большинству индийских жен? Я не хотела ни страдать снова сама, не причинять опять проблемы и делать больно кому-либо другому. Но Дэнни был терпелив. Он был готов ждать столько времени, сколько мне будет нужно для принятия правильного решения, что я очень ценила. Не могла противостоять своей тяге к нему. Я никогда не чувствовала себя настолько любимой и желанной. Мой разум постоянно боролся с сердцем, который неумолимо одерживал победу. Когда мы познакомились поближе, то оказалось, что между нами много общего. Он так же, как и я, не ассоциировал себя с индийской культурой. Ведь он тоже вырос здесь, в Гонконге, и ходил в британскую школу. Он отказался от многих обычаев и традиций нашей культуры. Особенно ему не нравилось традиционное отношение к женщин и к пониманию брака в целом. А в наших с ним отношениях он был чрезвычайно чутким и открытым. Дэнни по-настоящему меня любил. Впервые я почувствовала, что могу наконец быть самой собой, что мне не надо вести себя как-то особенно, чтобы завоевать мужчину, что мой любимый не ждет от меня какой-то определенной модели поведения. У Дэнни было потрясающее чувство юмора, что мне очень в нем нравилось. Он часто смеялся, а его смех был просто заразительным, так что наши свидания проходили очень весело. В умении удачно вставить в разговор фразу ему не было равных. Он был добрым и одновременно сильным и убедительным, и я любила в нем все эти качества. Однако я не переставала думать о том, что в один прекрасный момент он все-таки поймет, что со мной что-то не так. Я боялась, что вскоре он разочаруется во мне. Но этот день так и не достал. Дэнни был упорен и непоколебим в своих чувствах ко мне. Он звонил мне, просто чтобы спросить, как у меня дела, и регулярно присылал в случае какого-нибудь особенного события цветы и подарки. В отличие от большинства других мужчин, ему нравился мой независимый характер. И вместо того, чтобы быть напуганным моими увлечениями, мечтами и планами, Он находил забавными то, как я увиливала от всех бесчисленных родительских попыток выдать меня замуж. И именно за все эти качества он и полюбил меня. Он проявлял неподдельный интерес ко мне как к личности, так что он принимал меня такой, какая я есть. Было для меня совершенно новым и приятным ощущением. По окончании университета Дэнни получил диплом коммерсанта. Его отец владел одной компанией, и, как это часто происходит в индийских семьях, Дэнни, будучи единственным сыном и прямым наследником, был обязан продолжить семейное дело. В то время мне приходилось много путешествовать по работе за пределами Гонконга, ровно как и Дэнни, так что я частенько натыкалась на его улыбающуюся физиономию в различных морских портах. Он специально планировал свои поездки так, чтобы мы пересекались. Однажды вечером мы прогуливались с Дэнни по набережной залива Deep Water Bay, одному из моих самых любимых пляжей Гонконга. И я между делом спросила его, в курсе ли он моего провалившегося замужества и того, какие слухи ходят обо мне в нашей индийской общине. Мы никогда не говорили об этом, так что я очень боялась его ответа. Я была не уверена, что он сможет правильно воспринять это сообщение, если, конечно, он уже об этом не знал. «Да», — ответил Дэнни, — «я знал об этом практически со дня нашего знакомства. И я уверен, что благодаря болтливым языкам нашей замечательной общины та версия, которая дошла до меня, была в десятки раз приукрашена несуществующими подробностями». «И что ты думал, когда узнал обо всем этом?» Мне было ужасно любопытно, что он ответит. «Ты уверена, что готова узнать правду?» — спросил он, и я заметила зарождающуюся улыбку в уголках его губ. «Да, пожалуйста, только самую правду я смогу с этим справиться», — ответила я, готовя себя к самому худшему. «Ну что же, когда я услышал обо всей этой истории, то первая мысль, которая пришла мне в голову, была... Вот именно на такой женщине я бы и хотел жениться. На женщине, которая знает, чего она хочет от жизни, у которой есть свое собственное мнение». Мое лицо расплылось в широкой улыбке, и после этих слов я почувствовала огромное облегчение. «Получается, что тебя не привлекает во мне мое кулинарное мастерство в приготовлении чапати, так?» «Эй, да ты меня недооцениваешь, радость моя! Я не только умею сам готовить идеальные чапати, но и прекрасно справляюсь с мытьем окон, уборкой ванной комнаты и стиркой». В эту секунду моя улыбка переросла в надрывной смех. Мы упали на песок и смеялись вместе до слез. Мы смеялись над всем и над чем одновременно. Когда наш смех пошел на убыль, Дэнни внезапно встал на колени, пока я продолжала сидеть на песке, и наши глаза встретились. Он взял в свои руки мою ладонь и сказал: «Анита, с первого дня нашего знакомства мне хотелось задать тебе этот вопрос. Ты выйдешь за меня?» И в этот самый момент я поняла. Я поняла на все 100%, что это именно тот человек, с которым я хочу быть вместе. Я нашла свою вторую половинку. 17 марта 1995 года, ровно через 2 месяца после того, как Дэнни сделал мне предложение, произошло нечто непредсказуемое. Ночью зазвонил телефон. Я перевернулась в кровати, чтобы посмотреть на часы. «Что же такого могло произойти?» – спрашивала я себя, взяв в руки трубку. «Сейчас же всего 5:15 утра. Но еще до того, как я ответила по телефону, я уже знала, что произошло нечто ужасное. Бета, дорогая, это ты?» Не успев сказать ни слова, услышала я плачущий голос своей матери на другом конце провода. «Да, это я. Что случилось?» Чувство страха овладело мной, и я чувствовала, как это сказалось на моем голосе. Мое сердце замерло на мгновение. Я одновременно и страшилась того, что мне предстояло вот-вот услышать из бездушного куска пластика у себя в руках, и хотела как можно скорее узнать, что же произошло, чтобы избавиться от нависшего надо мной напряжения. «Папа!» — со слезами в голосе сказала мама. «Сегодня утром он не проснулся. Он умер во сне». Когда несколькими месяцами ранее состояние здоровья моего отца начало резко ухудшаться, родители уехали в Индию, чтобы обратиться к нашим традиционным методам альтернативной медицины, таким как аюрведа и прочее. Я надеялась, что он поправится и вернется здоровым и невредимым к моей свадьбе, что мы будем вместе танцевать в Хангу во время празднества. Я не могла поверить, что все так закончилось. Я в спешке и слезах стала собирать вещи, кидая в чемодан все, что попадалось мне под руку. Брат купил для нас обоих билеты на ближайший рейс в Пуну, индийский город, расположенный в 4 часах езды от Бомбея. У меня остались только обрывочные воспоминания об этой поездке и времени, проведенном тогда со своей семьей. Но что навсегда останется в моей памяти, так это день, когда мы отвезли красивую эмалированную урну с отцовским прахом на берег реки Индраяни, протекающий через город под названием Аланди, расположенный к востоку от Пуны. Я помню, как мы стояли на ее каменном берегу, созерцая величественный простор. Брат открыл урну и слегка наклонил ее, чтобы ветер частичка за частичкой унес за собой прах моего отца и развеял его личную кровь. Мы все наблюдали со слезами на глазах, как река уносит вслед за своим течением то, что когда-то было моим отцом. Как еще мы могли попрощаться с этим замечательным человеком? Папочка, мой дорогой папочка, прости, если когда-либо я плохо поступила с тобой, шептала я своему отцу, сложив руки в панаме. Я выхожу замуж, а тебе так и не суждено увидеть меня, проходящий вокруг свадебного огня. До этого дня ты был всегда рядом на протяжении всей моей жизни. Почему же сейчас ты меня оставил? Спрашивал я волны, поглощающие его прах, в то время как слезы ручьем лились по моим щекам. Последующие несколько месяцев протекали в атмосфере радости и печали одновременно. Так как моя семья скорбела по недавней кончине моего отца и была в предвкушении моего предстоящего замужества, разговоры о котором не умолкали ни на минуту. Я знала, что для моей матери оно было особенно важно, так как мысль о скорой свадьбе скрашивала ей тягостные первые дни без горячо любимого человека, давая возможность сосредоточиться на чем-то другом, помимо его недавней смерти. Конечно, нам всем его не хватало, и было очень грустно от того, что он не будет присутствовать на столь важном для него и всей семьи событии. Но я успокаивала себя мыслью о том, что он все-таки побывал на помолвке и был безумно рад моему счастью, что он ушел от нас со спокойной душой. Вместе с родителями Дэнни мы обратились к Махараджу, чтобы тот подобрал подходящую дату для нашего бракосочетания. Мы объяснили ему, что лучше бы это произошло ближе к концу года, так как моя семья до сих пор оплакивала смерть отца, да мы и не были пока морально готовы к торжеству. Он сверился со священным календарем, учел наши с Дэнни даты рождения и выдал подходящую для всех дату – 6 декабря 1995 года. Тогда казалось, что у нас впереди еще уйма времени. Однако, пока мы все организовывали, подыскивали подходящее место, подбирали свадебные сари, сделали приглашение для гостей и прочие многочисленные мелочи, сопровождающие любую индийскую свадьбу, месяцы пролетели незаметно. Моя мама с головой погрузилась в предсвадебную подготовку, стараясь отвлечься от мыслей о своей тяжелой потере. Для нее было с честью выбрать для меня свадебные сари и другие аксессуары для церемонии. В итоге она остановила свой выбор на сногсшибательном кружевном, переливающемся бронзой саре для самого праздника и белом саре с золотой вышивкой на церемонии в храме. Итак, 6 декабря 1995 года я вышла замуж за Дэнни, свою родственную душу, свою вторую половинку. Это было традиционное индийское свадебное торжество, которое длилось целую неделю. Друзья и родственники со всего мира приехали ради этого события, чтобы принять участие в церемонии и свадебной гуляне на террасе гонконгского загородного клуба с видом на мой любимый пляж Deepwater Blue, расположенный на южном побережье острова. Несколькими месяцами ранее мы обсуждали с Дэнни, какое место выбрать для свадьбы. И я в шутку сказала, а было бы здорово устроить все на пляже прямо там, где ты сделал мне предложение. Мы еще немного позабавились, полусерьезно обсуждая эту мысль. Однако вскоре пришли к выводу, что это будет не самая лучшая идея, ведь для женской половины гостей было бы крайне проблематично передвигаться по песку в своих праздничных туфлях-лодочках на высоком каблуке. И вдруг меня осенило, что сразу за скалами, расположенными с краю от пляжа, находится гонконгский загородный клуб с просторной террасой, откуда отчетливо видно то самое место на пляже, где Дэнни сделал мне предложение. Решение было принято незамедлительно. Более подходящего места для праздника просто нельзя было подобрать. Это был потрясающий вечер на террасе загородного клуба. Дул легкий прохладный ветерок, а звуки шиная эхом разносились в теплом ночном воздухе. Взявшись за руки, мы с Дэнни 7 раз обошли вокруг священного огня, чтобы окончательно скрепить наш союз, в то время как Махрадж на санскрите распевал наши свадебные клятвы. Дэнни в своем шерване выглядел просто потрясающе. Я была одета в выбранной моей мамой бронзовое сари, которое к концу вечера было свободно накинуто на мою голову, поверх изящных цветов жасмина в моих волосах. Мои кисти и стопы были разрисованы изысканными цветочными узорами из хны. Обычное дело для индийской невесты. Пока мы совершали ритуальный обход вокруг праздничного костра, я не могла не обратить внимания на своих брата и маму, по лицам которых чувствовалось, насколько они сожалеют о том, что отец не может присутствовать на церемонии. Им, как и мне самой, безумно хотелось, чтобы он тоже мог разделить с нами все буйство эмоций, сопровождающие это особое торжество. После того, как с ритуальной частью было покончено, настало время для праздничной гуляни со всеми сопутствующими угощениями, напитками, музыкой и танцами. Я чувствовала себя одновременно уставшей и возбужденной. Когда эта часть завершилась, мы с Дэнни приехали в гостиничный номер для своей первой брачной ночи. Я знала, что хочу быть с этим мужчиной до конца своих дней. Нам предстояло прожить вместе долгую и счастливую жизнь. Глава 5. Как появился страх. Последующие годы мы с Дэнни строили нашу совместную жизнь. Он отказался от семейного бизнеса, чтобы начать карьеру специалиста по маркетингу и продажам в одной международной компании, а затем мы переехали из его холостяцкого жилища в самом центре города в милую квартирку в тихом и спокойном пригороде Гонконга. Мы завели собаку и назвали ее Космо. Вскоре после моего замужества брат решил уехать из Гонконга, чтобы начать заниматься бизнесом в Индии, потому что к тому моменту здесь начался экономический спад, а в Индии для него открывались заманчивые перспективы. Так что его жена Мона и их начавшийся недавно ходить сын Шан переехали туда, а вскоре и сам Ануб последовал за ними. Я ужасно скучала по ним, ведь раньше мне никогда не приходилось жить вдали от своей семьи. Как будто этого было мало. Продажи в моей французской компании начали катастрофически падать из-за кризиса, и я потеряла свою горячо любимую работу. Я была обескуражена, так как все происходило слишком быстро и неожиданно. И я так сильно переживала по поводу отъезда брата, а это событие еще добавило огорчения. Помимо прочего, в то время мне было не по себе еще из-за того, что все вокруг ждали от меня появления первенца, а мне хотелось сосредоточиться на работе, путешествовать и посмотреть мир. В итоге я нашла внештатную должность в одной компании, занимающейся устройством людей. Мои обязанности заключались в помощи вновь прибывшим экспатриантам адаптироваться в Гонконге, Мне нравился свободный график работы, так как это давало мне уйму свободного времени. Я чувствовала, что пока не готова заводить детей, а ведь как в моей культуре от недавно вышедшей замуж женщины всегда ожидается вскоре появление потомства. Я уже не в первый раз в своей жизни разрывалась между собственными желаниями и ожиданиями других, что зачастую заставляло чувствовать себя неловко среди друзей, у которых, в отличие от меня, желающие повременить с детьми, было несколько других взглядов на жизнь. Члены индийского сообщества неустанно напоминали мне, что, как и у любой женщины, мои биологические часы постоянно тикают, что прожито времени не вернуть назад, и это только подпитывало и без того растущие страхи, живущие внутри меня. Те самые старые тревоги и беспокойства, мучившие меня с самого детства, что от меня слишком много проблем и неприятностей только потому, что я родилась девочкой, что я ненормальная, не такая, как все. Я помню, как всерьез задумалась. Если уж нам захочется завести ребенка, то его всегда можно усыновить. В мире столько брошенных детей, которые будут безумно рады наконец-то обрести свой дом, свою семью. Тогда и ни о каких биологических часах беспокоиться не придется. У нас с Дэнни состоялся серьезный разговор по этому поводу, и мы пришли к обоюдному согласию, что усыновление вполне подходящий для нас обоих вариант, ведь помимо всего прочего, мне не придется становиться рабом собственного тела. Усыновление избавит меня от этого тяжелого бремени. Однако любые попытки поговорить об этом с кем-нибудь из членов нашей коммуны заканчивались приблизительно одинаково. Никто не хотел поддерживать меня в этом решении. Чаще всего мне отвечали что-нибудь вроде: «Что? Ты не способна самостоятельно выносить свое дитя? Соболезную». Очередной раз в моей жизни я столкнулась с до боли знакомой боязнью не соответствовать принятым в обществе стандартам. И этот страх неумолимо продолжал расти. Однако мне не суждено было долго зацикливаться на этой проблеме. Летом 2001 года мои лучшие подруги Сони поставили страшный диагноз – рак. И это известие поразило меня до глубины души. Однажды у нее возникли проблемы с дыханием, и когда она отправилась в больницу, у нее нашли огромную опухоль в грудной клетке, которая и давила на легкие. Я была не способна поверить, что с ней могло произойти что-то подобное. Она была молодым, энергичным, сильным и здоровым человеком, и у нее было слишком много причин, чтобы жить на этом свете. Ей тут же назначили операцию по удалению злокачественного образования и последующий курс лучевой и химиотерапии. Затем, спустя всего несколько месяцев после поставленного Соне диагноза, мы узнали, что у мужа младшей сестры Дэнни также обнаружили рак, причем в запущенной стадии. Оба были практически моего возраста. Стоит ли говорить, что после таких известий я начала всерьез беспокоиться и о своем. Я начала изучать различную литературу о раке и его причинах. Изначально я стала читать о болезни в надежде помочь Соне. Я хотела быть рядом, поддерживать ее в этой нелегкой борьбе за жизнь. Но чем больше я узнавала о раке, тем сильнее начала опасаться всего, что может способствовать его появлению. А список оказался огромным. Пестициды, микроволны, консерванты, генетически модифицированные продукты, солнечные лучи, загрязнение воздуха, пластиковые коробки для хранения пищи, мобильные телефоны. Продолжать можно бесконечно. Мой страх в итоге вырос до таких невероятных масштабов, что я фактически стала бояться жизни как таковой. 26 апреля 2002 года нам с Дэнни будет не просто позабыть. Испуганно оглядываясь по сторонам, как будто мы отправляемся в обитель зла, я и мой любящий муж зашли в кабинет к врачу. Нас переполнял страх, словно за каждым уголком притаилась смертельная опасность. Это был поздний пятничный вечер, последний рабочий день перед выходными. До больницы мы добирались через огромные пробки, старались уехать с работы пораньше, чтобы хорошенько отметить приближающиеся выходные. Все, кроме нас. Нам было не до любования заходящим оранжевым солнцем, освещающим своим огненным заревом стеклянные небоскребы нашего оживленного города. Сегодня вы должны были узнать результаты сданных мною анализов. Несколькими днями ранее, проснувшись, я обнаружила на своем правом плече, чуть выше ключицы, странное уплотнение. В тот момент я была уверена, точнее, я надеялась, что это просто большой фрункул или обычная гематома. Но уже тогда в моей голове начал звучать этот надоедливый противный голосок, предвестник беды, который безжалостно твердил мне приторно-сладким тоном, что это нечто более серьезное. В течение нескольких предыдущих месяцев я со слезами на глазах наблюдал за Соней, умирающей на больничной койке от обнаруженного годом ранее рака. Мне было больно и страшно смотреть, как ее плоть заживо пожирает сантиметр за сантиметром необузданный дикий зверь, которого никто не в силах был остановить, несмотря на доступность самых последних достижений современной медицины. Я старалась даже и не думать о том, чтобы подобный кошмар может произойти и со мной. Тем не менее, обнаруженное мной уплотнение у основания шеи заставило меня рассмотреть возможность и такого развития событий. Так что я решила незамедлительно пройти обследование. Мне сделали биопсию, и в этот самый день результаты должны были. Доктор старался как можно мягче преподнести мне пилюлю, когда сообщил: «У вас лимфома, одна из разновидностей рака лимфатической системы». Однако после того, как он сказал «рак», я уже мало что слышала из его монолога. Его голос звучал где-то вдалеке, как будто он говорил со дна водоема. Мои глаза остались неподвижными. Я продолжала смотреть за видом, открывающимся из больничного окна. Там, снаружи, все оставалось без изменений. Солнце продолжало свой путь, медленно заходя над гаванью за горизонтом. Небоскребы сияли освещенными его угасающими янтарно-красными лучами. А люди на улице все так же беззаботно направлялись в бар в предвкушении радости и веселья пятничного вечера. У меня же только что весь мир перевернулся вниз головой. Сочувственным голосом доктор перечислил все возможные варианты лечения болезни. «Я помогу вам», — заверил он меня, «вне зависимости от того, какое решение вы примете. Но для начала необходимо сделать томографию, чтобы определить, на какой стадии находится заболевание. Я записал вас на утро понедельника. После томографии подойдите ко мне, и мы вместе посмотрим и обсудим ее результаты». Голос доктора отдавался в моей голове приглушенным гулом, и я пропустила все, что он сказал мимо ушей. Я с трудом разобрала его слова о том, что мы должны постараться расслабиться и максимально, насколько это вообще возможно, отдохнуть в предстоящем выходе. Мною и Дэнни овладел ужас. Ни один из нас не был в силах переварить то, что только что произошло. Мы отказывались даже думать об этом, думать о раке, о возможных вариантах лечения, о моей возможной смерти, в конце концов. Мне хотелось убежать куда-нибудь далеко-далеко, оставив позади весь этот остальной мир. Обсудить варианты лечения. Какие к черту варианты лечения? Да я даже подумать об этом боюсь. Мой мозг был в смятении. К счастью, доктор сказал, что у нас есть выходные на то, чтобы все хорошенько обдумать. В понедельник я должна буду прийти в больницу на МРТ. А также ввести доктора в курс всех своих текущих болячек. Хоть я и была где-то далеко, в моей голове крутилось множество вопросов и соображений. Я согласилась в этот вечер на предложение Дэнни поужинать в ресторане и постараться немного забыть о полученных известиях. Так что, когда мы пришли домой, я начала переодеваться в свое любимое кораллово-красное платье. Когда я закончила и стояла напряженная перед зеркалом, мой любимый муж подошел и обнял меня сзади со словами: «Не бойся, справимся». Итак, тем вечером мы сбежали ото всех проблем. По крайней мере, хотя бы на некоторое время. Мы ужинали под открытым, полным звезд небом в местечке под названием Ильсид. В моем любимом ресторане на открытом воздухе, расположенном прямо на берегу бухты Стэнли-Бэй, Конского острова. Полная луна освещала все вокруг своим чарующим великолепием, в то время как теплый ночной воздух дрожил от дуновения легким морского бриза. Мягкие звуки прибоя, доносившегося с побережья океана, идеально дополняли музыку брачащих мексиканских музыкантов от стола к столу, распевающих свои серенады. Чтобы быть уверенным, что этот вечер станет незабываемым, мы дали музыкантам на чай, и они задержались возле нашего столика, исполнив мою любимую песню. Сангрия лилась рекой. Музыканты играли без остановки. И на какой-то момент мы забыли обо всем, что было за пределами нашего столика. Следующим утром я проснулась в объятиях Дэнни. Было так приятно позабыть обо всем и уютнее уткнуться в него лицом. Как же мне хотелось, чтобы вчерашний поход к доктору оказался всего лишь дурным сновидением. Однако это было не так. Реальность не заставила себя долго ждать, без спросу вторгнувшись в беззащитное владение моего разума. У меня рак, и никуда мне от этого не деться. Не могу же я убежать от своего собственного тела, не правда ли? Удивительно, в какие изощренные игры порой мы способны играть со своим сознанием. Пока субботнее утро плавно перетекало в обед, я решила, что никто не должен узнать о моем диагнозе. Если все останутся в неведении, то мне не придется ни с кем об этом разговаривать, как будто бы ничего и не случилось. Если в своем теле от болезни у меня избавиться не получается, то почему бы не попробовать сделать это хотя бы у себя в голове? Ты же понимаешь, что мы просто обязаны рассказать обо всем нашим родителям, сказал Дэнни свое рациональное заявление. Да, конечно. Но ты только представь, какой они из-за этого поднимут шумиху. Можно мне насладиться хотя бы еще одним днем тишины и спокойствия, прежде чем мы всем об этом расскажем? Решила я пойти на сделку. Тем не менее, после обеда позвонила мама, чтобы осведомиться, почему я не сообщила ей о результатах биопсии. И Дэнни выложил ей все подчистую. Следующее, что она сделала, так это заказала ближайший рейс до Гонконга. Брат тоже позвонил, сказав, что договорится на работе, чтобы приехать и поддержать. Как же мне хотелось, чтобы они не воспринимали все это настолько серьезно. Я не хотела, чтобы они все драматизировали. Ведь от этого все становится слишком реалистичным. Их заботливая реакция наконец донесла до моего пытающегося укрыться в потемках сознания всю настоящую правду. Больше не было никакого смысла от нее прятаться. Настало время смириться со своим страшным диагнозом. В понедельник утром мы с Дэнни снова были в больнице, разговаривая с врачом о возможных способах лечения моей лимфомы. Мне только что сделали МРТ, и доктор с напряжением на лице разглядывал получившиеся снимки. «У вас стадия 2А», – осторожно произнес он. «И что это значит?» – поинтересовался Дэнни.
«Это значит, что рак распространился вниз по грудной клетке и подмышечной области, однако пока не вышел за пределы верхней половины тела», — терпеливо объяснил доктор. «Так, а теперь давайте поговорим о том, какие есть варианты. Я бы предложил комбинированное лечение лучевой и химиотерапии». «Я не буду делать химию», — решительно заявила я на всю комнату. «Но, дорогая, у нас нет особого выбора», — с удивлением в голосе произнес Дэнни, и я повернулась к нему, бросив на мужа пристальный, полный решимости взгляд. «Вспомни, что химиотерапия сделала с Сони, а с твоим зятем?» – ответила я. Мне не хотелось обо всем этом говорить. Я мечтала, чтобы все стало так, как раньше. Я уткнулась лицом в ладони, стараясь прогнать прочь из головы все дурные мысли. «Ты правда хочешь, чтобы я умерла вот так?» – мой голос дрожал от страха. «Из них будто высасывали жизненные силы. Они чахли на глазах, мучаясь от страшной боли. Да я лучше прямо сейчас сдохну, чем позволю подобному случиться со мной. Я не понимаю, сказал Дэнни, положив свою ладонь на мою, недвижно лежащую на рабочем столе доктора холодную руку. Но я не хочу потерять тебя. Что еще мы можем сделать? Мы были женаты вот уже 4 года. У нас было столько планов. Мы хотели побывать во стольких местах, столько всего разного сделать в своей жизни. Нам определенно было ради чего жить. Однако, подобно тающим льдинкам, нашим мечтам суждено было раствориться. И мы абсолютно ничего не могли с этим поделать. Стараясь отбросить подальше собственные страхи, я попыталась подбодрить мужа. Есть и другие способы. Я повернулась к доктору в надежде найти подтверждение своим словам. Я знаю, что есть способы победить рак без химиотерапии. Вот так и началось наше с Дэнни длительное путешествие. Мы были словно два персонажа античной мифологии, которые перемещались с места на место с твердой решимостью одержать победу над моим недугом, серьезно угрожающим нашему счастливому будущему. С самого начала наше путешествие было наполнено эмоциональными взлетами и падениями, смесью надежд и разочарований, ужаса и ярости. До того, как у меня обнаружили рак, больше всего на свете я боялась им заболеть. Как оказалось, это не такая уж и редкость среди окружающих меня людей. Так что мой диагноз, поставленный мне после того, как я стала свидетелем разрушения жизни одновременно и моей, и лучшей подруги, и зятя Дэнни, всего лишь подтвердил мои самые худшие опасения. Я видела своими глазами, как химиотерапия безжалостно уничтожала их тела, которые она изначально была предназначена вылечить. И вот теперь подобный кошмар приключился и с нами. Ворвался в нашу жизнь с решительным намерением разрушить ее. Мысли о болезни близких людей расходились во мне одновременно волнами бешенства и паники. Мой страх перед ужасной болезнью материализовался наяву, предстал передо мной в своем первозданном виде, сжав все мои внутренности каменной хваткой. Побочные эффекты химиотерапии пугали меня еще больше. Каждая клеточка моего тела встала на защиту, противясь одной только мысли о необходимости подобного лечения. Месяцами я наблюдала за быстро угасающим здоровьем Сони. Весь этот период я чувствовала себя виноватой, когда развлекалась с друзьями или ходила на вечеринки, зная, что она вот в это время умирает на больничной койке. Я не могла радоваться жизни, пока она мучается от своей страшной болезни. Чем хуже ей становилось, тем сложнее мне было получать удовольствие от жизни. Чувство глубокой вины постоянно преследовало меня. Теперь же, когда у меня самой обнаружили рак, мне стало еще тяжелее наблюдать, как болезнь постепенно уносит жизненные силы моей подруги, и я стала значительно реже ее навещать в больнице. Я больше не могла поддерживать ее, подбодрять, мыслить позитивно. Я больше не могла. Я дошла до ручки. Казалось, что наши встречи больше не приносят ни одной из нас былого облегчения. Я была напугана тем, что рак и химиотерапия сделали с моей бедной подругой. Мне становилось плохо от одной только мысли о том, что мне самой вскоре придется пройти через подобные испытания, что ничто на свете не сможет меня от этого защитить. Когда сестра Сони позвонила и сказала, что ее больше нет, я упала на диван и заплакала. Она покинула нас. Хоть мне и было больно от ее смерти, и я была на взводе от этой новости, в то же время я испытала некоторое облегчение от осознания того, что ее мукам пришел конец. Похороны Сонуни навсегда останутся в моей памяти. У меня до сих пор перед глазами безмолвные, пустые лица ее родителей, потерявших свою любимую дочку. Потрясение в глазах ее младших братиков и сестренки, которым больше не суждено было когда-нибудь ее увидеть или поговорить с ней. Скорбь и отчаяние на лице ее мужа, которому пришлось смириться с этой необратимой потерей. Но больше всего мне врезались в память боль и страх заплаканных детей Сони, смотревших очумелыми глазами, как гроб с тем, что когда это было их матерью, исчезает, растворяясь в огнях крематория. Эта картинка будет крутиться в моей голове до конца моих дней, никогда не давая мне покоя. Именно в тот самый день ко всему эмоциональному буйству, которое терзало мое беззащитное создание, добавилось чувство злости. Как будто этого было мало. Немного погодя после похорон, нам позвонили и сказали, что дни зятя Дэнни тоже сочтены. Его жена, сестра Дэнни, и двое их детей остаются без кормильца. Я была в бешенстве. Я злилась на жизнь, на то, как жестоко она поступает с людьми. Я не видела в этом никакого смысла. Мы живем, учимся на своих ошибках, страдаем и радуемся. А когда мы достигаем поставленных целей, то все молниеносно заканчивается в сгорающем в пламени деревянном ящике. По крайней мере, нам должны давать хотя бы чуточку больше времени. Все это оказалось настолько глупым, насколько бессмысленным. Глава 6. В поисках спасения. Злость, ужас, разочарование, страх, отчаяние. Вот какие эмоции наполняли меня после смерти Сони. Каждый день с утра до ночи меня не переставали одолевать сомнения, вопросы, злость и чувство безысходности моего положения. Я переживала не только за саму себя, но и за свою семью. Мне становилось страшно только представить, через что им всем придется пройти в случае моей смерти. Мой страх и отчаяние постоянно подталкивали меня к непрерывному изучению всего, что касалось вопросов медицины и здоровья, включая восточные методы лечения. Я обратилась к нескольким специалистам по нетрадиционной медицине и записалась на несколько различных целительных курсов. Я испробовала лечение гипнозом, медитацию, молитвы, распевание мантр, принимала китайские настойки на трав. В итоге мне пришлось уволиться со своей внештатной должности и отправиться в Индию, где я начала осваивать аюрведу. Дэнни остался в Гонконге. Он не мог поехать со мной из-за работы, однако дважды приезжал ко мне, оба раза на 2 недели. Также мы почти каждый день разговаривали по телефону, так как он хотел постоянно быть в курсе, как продвигаются мои дела. Я отправилась в Пуну, город, в котором мы похоронили моего отца, чтобы побольше узнать у самых лучших специалистов о йоге и аюрведе. Я провела в Индии в общей сложности 1,5 года и начала чувствовать, что здоровье возвращается ко мне. Мой учитель йоги посадил меня на специфическую жидкую диету, которая состояла из овощей и травяных настоек, сопровождаемых ежедневной практикой асан на восходе и закате. Я продолжала следовать такому режиму на протяжении нескольких месяцев, и, кажется, на самом деле почувствовала себя намного лучше. Мой учитель был просто неподражаем. Он не мог поверить, что я была больна раком. Я сказала ему, что сдала анализы, и врачи нашли у меня лимфому, на что он ответил: «Рак – это всего лишь слово, которое создает страх. Забудь о нем и сосредоточься на достижении гармонии твоего тела и разума. Все недуги происходят от нарушения этого равновесия. Никакая болезнь не устоит, если твой организм пребывает в полной гармонии». Мне действительно нравилось время, проведенное под покровительством моего учителя. Он помог мне победить страхи, связанные с раком. Спустя 6 месяцев он решил, что я полностью исцелилась, и я тоже так решила. Я чувствовала себя победителем, как будто мне, наконец, удалось пройти через все это, и я с нетерпением ждала возвращения домой, к Дэнни, по которому я безумно соскучилась. Мне нужно было о стольком ему рассказать. Когда я вернулась в Гонконг, то все первым делом обратили внимание, что я стала очень хорошо выглядеть. Определенно, я давно не чувствовала себя настолько прекрасно, как в физическом, так и в духовном плане. Однако мое ликование было недолговечным. Для того, чтобы окружающие начали интересоваться, чем же конкретно я занималась в Индии, много времени не понадобилось. А когда я рассказала им об аюрведе, то тут же посыпались замечания, пропитанные неодобрением и опасливыми догадками. Конечно, эти люди действительно исключительно из лучших побуждений желали мне только добра, но именно из-за этого их мнение оказало на меня такое огромное влияние. Большинство считали, что невозможно вылечить рак подобным способом, и в мою голову вновь начали закрадываться старые добрые сомнения и страхи, в то время как я не прекращала отстаивать правильность своего выбора. Оглядываясь назад, я понимаю, что самым лучшим решением тогда было бы вернуться в Индию, чтобы восстановить свое здоровье. Вместо этого я поддалась влиянию общественного мнения, скептицизма касательно выбранного мною способа лечения. Так что я решила остаться в Гонконге. Я попыталась разобраться в премудростях традиционной китайской медицины, которая здесь оказалась широко распространена. Однако она настолько противоречила концепции аюрведы, что я была в замешательстве. В аюрведе считается, что нужно быть вегетарианцем, в то время как в китайской традиционной медицине предполагает регулярное употребление мяса, в частности свинины. В индийской культуре говядина и свинина – самые неблагоприятные, какие только можно себе представить из употребляемых людьми продуктов. В довершение всего я обратилась за помощью к натуропатии, так как была окончательно сбита с толку. Все это не только запутало меня и без того находящуюся в полном смятении, но и не усилило все мои страхи и опасения. Все рассматриваемые мною учения противоречили друг другу. Западная натуропатия предполагает, что сахар и молочные продукты необходимо полностью исключить из рациона питания. Они рассматривают как катализаторы роста мутировавших раковых клеток. В аюрведе, напротив, молочные продукты – это то, что надо, а сахар и всякие сладости – непременная составляющая сбалансированного питания, основой которой является равномерное возбуждение всех вкусовых рецепторов языка. Так что с питанием были постоянные проблемы. Я сильно нервничала, боялась прикоснуться практически к любому продукту. Я не знала, какая еда полезна для меня, а какая нет, потому что среди всех опробованных мной целительных методик не было единого мнения. Они постоянно противоречили друг другу. Эта путаница только усиливала мои и так уже зашкаливающие выше никуда страхи. Ужас продолжал медленно охватывать меня, стремясь поглотить целиком, и мое здоровье стало ухудшаться с неконтролируемой быстротой. Мне постоянно хотелось побыть одной. Я допускала к себе только самых близких людей. Я пыталась сбежать от реальности, как будто бы это могло помочь избежать правды. Так как все смотрели на меня и обращались со мной, было просто невыносимо. Мне не нравилось их снисходительное отношение, мне не нравилось их чувство жалости. Я не хотела, чтобы ко мне относились как-то по-особенному, только потому, что я была тяжело больна. Также мне было неприятно думать о том, что с точки зрения нашей культуры моя болезнь – это лишь следствие испорченной кармы, что я, должно быть, сделала в прошлой жизни что-то настолько ужасное, что заслужила такое страшное и мучительное наказание. Я тоже верила в карму, так что приходилось признать, что я натворила что-то такое, чего должна стыдиться, что все, что со мной произошло, это исключительно моя вина». Как будто кто-то сверху вынес мне приговор, и я просто ничего не могу с этим поделать. Если это расплата за поступки, совершенные мной в предыдущей жизни, спрашивала я себя, то как я могу что-либо с этим сделать? Как я могу вообще что-либо исправить и изменить? Подобные мысли лишали меня последних надежд на выздоровление. Но, несмотря на все это, я старалась выглядеть мужественно, Я смеялась, улыбалась, беседовала с людьми, даже если мне этого не хотелось, потому что для меня было важно, чтобы другие перестали беспокоиться о моем состоянии. Я не хотела, чтобы кому-нибудь было жалко меня или некомфортно из-за моей болезни. Так что я продолжала заботиться в первую очередь не о себе, а о чувствах и потребностях окружающих. Каждый считал своим долгом упомянуть, насколько храбро я себя веду, что они восхищаются тем, как я справляюсь с убивающей меня болезнью. Так много, слишком много людей отметили, насколько я выгляжу радостной и счастливой, но они и малейшего представления не имели, что творилось у меня на душе. Единственным человеком, который понимал, что происходит на самом деле, был Дэнни. Он знал, насколько невыносимым было для меня находиться среди других людей, так что постепенно он стал моим защитным барьером от окружающего мира, не допуская ко мне никого. Когда рядом были другие люди, я постоянно чувствовала необходимость играть беззаботную веселую женщину, ведь я не хотела ни чтобы другие начали чувствовать себя неудобно из-за меня, ни чтобы беспокоились обо мне. В какой-то момент это начало меня просто выматывать, и я даже перестала отвечать на телефонные звонки, потому что не хотела говорить с кем-либо о своей болезни. Мне не нужны были чужие советы о том, как справиться со своими внутренними переживаниями. И мне надоело отвечать на одни и те же бесконечные вопросы, задаваемые людьми, которым была небезразлична моя судьба. Я перестала выходить на улицу, постоянно оставаясь под надежной защитой стен своего дома. Не только потому, что мне было плохо на душе. Мое физическое состояние тоже оставляло желать лучшего. У меня были проблемы с дыханием. Я сильно похудела, что даже голову держать прямо было для меня настоящей проблемой. Меня раздражали постоянные взгляды и комментарии посторонних. Я знала, что люди пялились на меня не потому, что мой вид казался им омерзительным или противным, что, скорее всего, им просто любопытно или, возможно, жалко меня. Когда я ловила настойчивые взгляды, люди мгновенно отводили глаза в сторону, и я видела, насколько неудобно они себя из-за этого чувствовали. Я знала, что именно они чувствуют, ведь я раньше и сама не раз переживала аналогичные эмоции по отношению к тяжелобольным людям. Им было меня жалко. В какой-то момент я поняла, что это вполне естественная человеческая реакция, и мне стало неловко от того, что я заставляла людей вокруг чувствовать себя неудобно. Так что я вообще перестала выходить из дома. Вскоре я оказалась полностью заперта в плену своего страха и отчаяния. В моей жизни было все меньше и меньше приятных моментов. Время неумолимо ускользало от меня. Я считала, что каждому, у кого не было рака, безумно повезло. Я завидовала каждому встречному мной человеку. Меня не заботило то, как жили эти люди. Мне было достаточно того, что они не знакомы с тем демоном, который украл у меня еще совсем недавно принадлежащее мне тело, мой разум, мою жизнь. Каждое утро я просыпалась с искрой надежды. Может быть, сегодня все изменится к лучшему? Однако конец, который каждого дня сопровождался уже привычным чувством поражения, усиливающимся с каждым прошедшим вечером. Разочарованная, я начала задумываться о том, зачем я вообще продолжаю сражаться с болезнью, с какой целью. С теми болью и страхом, которые я испытывала, мне это казалось бессмысленным. Я слишком, слишком устала. Я начала сдаваться. Я уже была готова признать себя побежденной. К тому времени я постоянно ходила в больницу для переливания крови и других процедур. Возвращаясь домой, большую часть дня я спала или просто отдыхала. Я не выходила на улицу и не могла долго находиться на ногах. Какие-нибудь полчаса любой активной деятельности изматывали меня до предела, и я начинала задыхаться. Я быстро теряла вес. Меня постоянно мучила повышенная температура. «Вы думаете, что в такой стадии у меня еще есть шансы на выздоровление?» – спросил я однажды своего доктора, сразу после того, как он закончил с компьютерной томографией, необходимой для оценки моего состояния. Он отвел глаза в сторону и сказал: «Я позову медсестру, чтобы она помогла вам одеться». Он умолчал, что собирался поговорить с Дэнни наедине. «Сейчас слишком поздно что-то предпринимать», — начал доктор, как только они остались одни. Он посмотрел в упор на моего мужа и продолжил: «Ей осталось месяца 3, не больше. Последнее МРТ показало, что опухоль значительно увеличилась в размерах, к тому же появилось много новых. Рак очень быстро захватывает лимфатическую систему. Сейчас слишком поздно даже для химиотерапии. На этой стадии ее организм просто не способен оказывать сопротивление токсинам. Любое вмешательство только еще больше ослабит ее и приблизит неминуемую смерть. Мне очень жаль». Хоть Дэнни и взял на себя мужество не говорить мне об этом тогда, он поделился со мной этим только многие месяцы спустя. Я поняла, что случилось что-то страшное. Он и так почти не ходил на работу до этого, а после последнего визита к врачу так и вообще ее забросил. Он старался как можно реже оставлять меня одну. Однажды я его спросила: «Я ведь умру, так?» «Мы все когда-нибудь умрем», — он попытался выкрутиться. «Я знаю, дурачок», — парировала я. «Я имею в виду сейчас, из-за рака. Что, если я умру?» «Тогда я пойду за тобой и переведу тебя назад», — ласково сказал он, нежно поглаживая мою лежащую на подушке голову. Это произошло через 1,5 месяца после того самого разговора с доктором. К этому моменту я больше не могла дышать самостоятельно, и баллон с кислородом стал моим незаменимым спутником. Я могла лежать, только оперевшись спиной на подушку, в горизонтальном положении. Был велик риск захлебнуться жидкостью, которой был наполнен мой организм. Каждый раз, когда я пыталась прилечь, я начинала задыхаться от удушья. А самостоятельно перевернуться в кровати стало для меня практически невыполнимой задачей. Все мое тело было покрыто многочисленными ранами и язвами. Мой организм атаковало такое огромное количество токсинов, что коже не оставалось ничего другого, кроме как открываться и выпускать яд наружу. Множество раз я просыпалась в страшном поту, промокшая до нитки. Ночной пот является распространенным симптомом лимфомы. Моя кожа постоянно сильно чесалась, как будто по всему телу что-то ползало. Я помню, как однажды ночью зуд был настолько сильным, что сколько бы я ни чесала свою кожу, он не утихал ни на мгновение. Тогда Дэнни достал из морозилки кубики льда, положил их в пластиковые пакеты и обложил этими пакетами меня с ног до головы, чтобы успокоить мою зудящую кожу. На это ушло много времени, однако способ оказался очень даже эффективным. Часто по ночам я не могла уснуть, и Дэнни не спал вместе со мной. Я не знаю, что бы я делала без него. Он чувствовал каждую мою малейшую потребность, и мне не нужно было говорить ни слова, чтобы он мне помог. Он делал мне перевязки и мыл мои волосы. Хоть я и чувствовала себя виноватой за то, что ему приходилось ежеминутно обо мне заботиться, я знала, что он никогда бы не стал делать этого только из-за чувства долга или жалости. Все его поступки были лишь следствием его глубокой любви ко мне. Моя пищеварительная система перестала нормально работать. Я страдала от истощения. Дэнни постоянно покупал мне мои любимые конфеты, а мама готовила мои любимые блюда, пытаясь вызвать у меня аппетит. Но я не хотела есть. Даже те крохи, которые мне удавалось запихнуть в себя, не усваивались моим ослабленным организмом. Мышцы атрофировались на глазах. И в какой-то момент я больше не могла даже самостоятельно встать с кровати. Я передвигалась на инвалидной коляске. Организм добывал протеин из моей собственной плоти, и я стала похожа на тощего ребенка, страдающего от голода до страны третьего мира. Я была истощена и напоминала скелет, а моя голова была настолько неподъемной, что мне с трудом удавалось оторвать ее от подушки. Я продолжала свои походы в больницу, но каждый раз мне хотелось уйти оттуда как можно быстрее. Это место казалось мне слишком бездушным, холодным и депрессивным. Казалось, что в больнице я чувствовала себя еще хуже, хотя мое состояние и так оставляло желать лучшего. Так что мы наняли сиделку, которая следила за мной в дневное время. Моя мама и муж не оставляли меня ни на минуту в это тяжелое для нас время. А Дэнни ночи напролет проводил возле моей кровати. Он боялся, что я перестану дышать, так что хотел всегда быть поблизости, если я вдруг начну задыхаться. Многие ночи я не могла спать из-за постоянно терзающего мои легкие кашля, так что присутствие Дэнни было очень для меня важным. Я переживала, зная, насколько ему плохо, и от этого мне было еще сложнее справиться со всем происходящим. Тем не менее, я все еще старалась держаться молодцом, чтобы никто вокруг не думал, что я мучаюсь. Я говорила, что чувствую себя хорошо, даже если это было очень-очень далеко от действительности. Одновременно с этим я очень переживала из-за страданий моей мамы. Я понимала, какое это горе для матери пережить своего собственного ребенка, наблюдать за тем, как он медленно и мучительно уходит из жизни. Утром 1 февраля 2006 года я чувствовала себя намного оптимистичнее, чем обычно. Я начала обращать внимание на происходящее вокруг. Небо в этот день выглядело более голубым, чем обычно, а окружающий мир вновь казался красивым и удивительным. Хоть я и была до сих пор прикована к инвалидной коляске с кислородным баллоном в качестве своего постоянного компаньона, когда меня вывозили из больницы после очередного визита, мне вдруг показалось, что настало время смириться, что теперь все будет хорошо. В конце концов, жизнь на земле не остановится, если меня вдруг не станет. Почему же тогда я должна о чем-то переживать или беспокоиться? Странно, но мне почему-то так хорошо. Мне очень давно не было настолько хорошо. Вспоминаю я свои мысли в этот день. Мое тело пронизывало боль, и мне было очень сложно дышать, так что я решила полежать на кровати. Из-за боли я не могла уснуть, так что перед уходом со своего дневного дежурства возле моей кровати медсестра вколола мне дозу морфина, чтобы я смогла немного отдохнуть. Но что-то было не так, как обычно. Я почувствовала, что успокаиваюсь и ослабляю свою хватку, которой я до сих пор цеплялась за эту жизнь. Все это время я словно висела над глубокой пропастью, бессмысленно сражаясь за то, чего мне никогда не суждено было добиться. Но теперь я была полностью готова смириться, отпустить все то, за что я так судорожно хваталась последние месяцы. Я чувствовала, как погружаюсь в глубокий сон. Следующим утром, 2 февраля, я не открыла глаз. Мое лицо было некрасивым и распухшим. Ровно как и мои руки, ноги, голова и ступни. Увидев это, Дэнни тут же позвонил доктору, который приказал ему немедленно доставить меня в больницу. Финальное сражение с раком было не за горами.